тема «Близкие отношения» во всех, с разных сторон, в разных ракурсах. Или как мужчины принято называть мужчины, это сексуальные отношения. Да? На женском языке это эти отношения называются близкими, да? У мужчин называются сексуальными или просто секс. Хотя это две разные вещи, но и та, и другая сторона, и мужчины и женщины думают, что говорят об одном. Поэтому сразу должен сказать, что близкие отношения – это не секс, и секс – это не близкие отношения. И расскажу вам одну историю практическую сразу же. К одной знаменитому психологу, которую зовут Барбара Денджелис, пришли два супруга. И они пожаловались, что у них кризис в семье, что они больше не могут жить вместе, потому что у них абсолютная несовместимость в сексе. И когда она спросила, в чем выражается несовместимость в сексе, то муж сказал, в том, что она не хочет секса совсем. Жену спросил, а в чем вы? Она говорит, в том, что он не хочет. Говорит, подождите, как это может быть? И муж так удивился, он говорит, а я не хочу, когда это я не хотел? Она говорит, вот в пятницу не хотел. Я говорю, когда в пятницу? Начали разбираться, так бывает. Психологи знают, кто консультирует пары супружеские. В какой-то момент пара забывает, что ты сидишь рядом, начинается выяснение там какие-то отношения. Ты такой просто сидишь, скучаешь, думаешь, может быть, выйти или сказать, может, я мешаю им. И они стали спорить. И она говорит, вот в пятницу утром я хотела, вот, а ты не хотел. Он говорит, ну а что там можно было хотеть? Мне через полчаса на работе надо было быть. Она говорит, ну и что, можно было 15 минут. Муж такой, что можно было 15 минут? И ссора, в общем, ссорятся. И Барбара Денджелис, она поняла, она говорит, слушайте, я поняла, в чем конфликт. На самом деле вы о разных вещах совершенно спорите. Совершенно о разных вещах. То есть для мужчины сексуальные отношения это вижу цель, не вижу препятствий. То есть до конца, как бы до конца, это весь процесс. А для женщины это нормально абсолютно. Сегодня мы будем со всех сторон это рассматривать. Очень, я постараюсь научно. Пожалуй, ни одной такой лекции не было, которой бы я более научно готовился, чем к этой, мне кажется. Вот. Что у нас разное понимание вообще, что такое близкие отношения, из-за этого конфликты рождаются. И каждый, когда человек вступает в отношения, женщина или мужчина, или вступает в брак, это предполагается, что будет в том числе и интимные отношения, близкие отношения, близость. И как бы каждый знает, что другой в курсе, что они будут. Любой молодой человек уверен, что девушка догадывается, что он не против, как минимум. Любая девушка понимает, что молодой человек ждет этого. Но беда в том, что эти ожидания, они часто очень не сходятся с реальностью, потому что каждый ждет по своей схеме. У каждого есть понимание, какие они будут. То, что они будут, это факт. Это мы признаем. Если близкие отношения предполагаются, человек строит отношения, знакомится. Даже чересчур мы это сильно учитываем. Вот это беда большая. Среди препятствий к тому, чтобы девушка могла построить свои отношения красиво, хорошо, есть одно серьезное препятствие. Она не может знакомиться нормально. Почему? Меня скоро, наверное, как Исаака Ньютона пытать начнут, чтобы я отказался. Нет, Ньютона не пытали. Галилео Галилея пытали. Меня начнут пытать скоро, чтобы я отказался от своих убеждений по поводу того, что за девушкой должно ухаживать не меньше трех молодых людей, за женщиной, если она строит отношения. Знаете, да, Галилео Галилея, он утверждал, что Земля вращается вокруг Солнца, по-моему, не помню, там с Джорданом Бруно были у них там какие-то концепции. И его пытали, и он был очень старый, его сильно пытали, и он отказался от своих убеждений, сказал, провалите свой пропадом, пусть она вращается как хочет, только оставьте меня в покое на старости лет. Да? Вот. И потихонечку начинает мне намекать, что как бы вот это не надо такие вещи говорить, это непонятно, какая тут ведическая концепция, в чем она, да, то есть какое-то распутство, то есть девушка, три парня там мне должно быть, вообще что такое, как бы, где на моральные нормы, да. А моральные нормы, вот никак я не докричусь, они состоят в том, что ухаживать, это значит просто ухаживать, вот не сообразить никак, да. Ухаживать, это просто ухаживать. Это чисто заботиться, опекать девушку, сохраняя ее чистоту. На самом деле, ухаживание – это значит защищать чистоту девушки. Вот и все. Это смысл слова ухаживание, другого нет. Но в современном понимании вещей, если я общаюсь с молодым человеком, девушка говорит, значит, все уже подразумевают, что либо сексуальные отношения есть, либо к ним идет. Иначе зачем общается молодой человек, тогда непонятно, да? какой он, что он больной, что ли, или какой-то альтруист, не знаю, что он. У него благотворительная акция у него по уходу за одинокими девушками. Да. Поэтому у нас это вот спаялось, это настолько прочно в уме, в сознании, это в обществе такое, это называется обусловленность. Что близкие отношения, обязательно секс. Что? Я не могу эту тему не включать в семинар, который, в принципе, касается фазы как бы, построения отношений, где, в принципе, сексуальным отношениям вообще бы эту тему не поднимать. Это чистые все этапы, они просто построение красивых отношений, раскрытие друг друга и так далее. Но поскольку это очень важное, большое препятствие мысли о том, что если я буду встречаться с мужчиной, то это секс. Настолько это трагично, сильно, параноично уже, что женщина начинает рассматривать мужчину и оценивать его в первую очередь как сексуального партнера. И если он в чем-то имеет изъян, или он слишком стар, или он слишком толст, или он слишком худ, или еще что-нибудь, то она начинает испытывать такое чувство брезгливости, даже не дав человеку раскрыться. Может быть, это возвышенная душа, может, это человек с сердцем такой, в который, как автобус, туда наш семинар поместится в это сердце. Но мы не можем, потому что у нас этот блок стоит обусловленности, что секс будет, секс не могу, я не, с таким я не буду. Я не такая. Вот две коронные фразы. Я не такая, да, с таким я не буду. Что? Это в уме, вслух не говорится, правильно? Внутри блок такой, я не могу. Так. Другое, если за мной ухаживают трое мужчин, всегда два препятствия. Первое, какие? Первое, я обязательно им каждому что-то должна, раз они ухаживают. А что должна? То, что они ждут. А что они ждут? Ничего себе, да? Как же я так вот могу? Тогда три не может быть. Все три будут ждать от меня, а я как это? Как же я-то? Представляете, какая паранойя? Это в мире везде так практически. Я надеюсь, что у вас чище взгляд на вещи, но, честно говоря, то, что мы не произносим вслух своих страхов, это не означает, что их нет. Мы хотим прилично выглядеть иногда. Мы хотим прилично выглядеть, но мы реально внутри имеем страх того, что мы попадем в очень сложную ситуацию какую-то. Но сложной ситуации никакой нет. Если человек, девушка знает, женщина знает себе, как бы имеет достоинство, самооценку высокую, и она понимает, что за любые ухаживания, хоть трех, хоть 33, слов благодарности и улыбки более чем достаточно. Все. И, конечно же, она нарвется на массу очень странных мужчин и молодых людей, которые будут залазить на подоконники, будут говорить, что это «Динамо» там или что-нибудь очень оскорбительное такое. Будут говорить, что я вообще рассчитывал, как ты так можешь. То есть называется давить на жалость. Женщине очень легко давить на жалость или на чувство порядочности и совести. Да? Но это их проблема, понимаете? Так принято, такая грубая формула, в общем-то, это их проблема. Да? Но действительно, это проблема мужчин. Если мужчина ухаживает за девушкой, у него складывается четкое ожидание, что она ему что-то должна. Это его полная дискредитация. Почему? Значит, он слепой, потому что по определению бед общение с женщиной, общение с женщиной, оно является само уже вознаграждением за то, что ты за ней ухаживаешь. Все. Все. Само общение, и вы скажете, ну это не про нас, да? Со мной общение это я такая и такая, да и вообще что из себя представляю. Да? То есть сразу самооценка. Нет, так говорится, что качество женское, если проявлены хоть сколько-то, а у вас не обязательно проявлены, не может быть, чтобы это общество уничтожило совсем их, то общение с женщиной, возможность что-то для нее делать, заботиться, считается само по себе уже милостью мужчине, все. Если при этом она еще говорит ему большое вам спасибо. На самом деле он понаслаждался, как бы он пообщался, он рядом с ней шел, он рядом с ней, он шутил, он реализовал свои мужские качества, он мог исполнять чьи-то желания, а это совершенство жизни мужчины, в принципе, исполнять желания женщины. Это счастье его, оказывается. И женщина ему придумала такой посильный список желаний, которые можно исполнить. Посильный. И он исполнял его, куда-то сводил. Она там уже 30 раз была с разными мужчинами, которые за ней ухаживали. Ей ничего в новинку. Но она ради него сходила туда еще раз. В Сигулду съездила в 57-й раз. А с мужчиной не особенно фантазия большая. Они или в Юрмалу, или в Сигулду. Да. Кинотеатр совсем теперь один остался. Раньше хоть было около 15-20, можно было в разные водить, на одни и те же фильмы. А сейчас кинотеатр один, только по этажам по разным бегаем. Да? Ну тоже. То есть, как бы, если девушка терпит ухаживание, как бы выполняет эту дарму свою выбора, правильного выбора. Это дарма, это правильно выбрать человека, которому я могла бы быть верна всю жизнь, это дарма, это религия женщины, понимаете? Потому что если она этого не сделает, потом будет одна жизнь сплошных проблем дальше. Она поймет, что это не тот или не совсем тот, и тогда начнется, тогда начнет писать записки доктора Турсунова, а он начнет ее перед всем залом ругать. Что чего вздумала? Забудь. Вышла замуж, терпи. Отрабатывай карму. Но у меня такой вопрос есть. Вы уверены, что во всех случаях замужество женщины – это ее карма? Вот я не уверен с практики своей. Я считаю, что по крайней мере на 50% это дурь просто, тамас. Дурь на санскрите называется тамас. Когда человек выходит замуж, просто стало скучно, отчим достал, который там слюни пускает, все, каждое утро смотрит, провожает в ванну там, да, взглядом. Такие, это тоже тамас. Ну, человек не виноват, но это тамас из страха. Или с матерью отношения такие, что уже вообще нет сил, или просто мать иногда, человек не может видеть. Разные условия. Тамас. То есть человек не от стремления к счастью нашел близкого, ну, попытался найти близкого человека, а просто чтобы сбежать из той жизни, в которой он есть. Или разочарование глубокое, шрам в сердце, бросил любимый человек, которому я тебя слепила из того, что было, да? Типа, любимый человек. То есть одна его любила, даже не поинтересовалась, что взамен. Она никогда не задала себе вопросы, которые, помните, 6 вопросов, которые должна задать себе женщина. В начале семинара было. Она никогда не задавала эти вопросы. Влюбилась, дотянула до того, что уже привязалась так, что с мясом можно отрывать, и теперь у нее как бы рана. И от этой раны, боли и одиночества она вышла замуж за кого попала практически. Ну так, чтобы, ну так, как бы утешение, понимаете? Ну какое может быть утешение? Пройдут годы, и это все равно будет понятно, что этот человек не тот. Я рассказывал эту горькую историю. Вот я слушал доктора Турсунова, и поскольку я его считаю очень большим авторитетом своим, этот человек очень многие вещи мне объяснил и открыл их. Собственно, я сижу здесь благодаря ему. И такое внутреннее противоречие, что насчет вопросов, когда касается дела развода, да? Думаю, что оно и у вас появилось. Как бы у вас тоже мелькнуло такое ощущение, зная разные ситуации, близких, родных. И я вспомнил историю этой женщины, которую я рассказывал вам. То есть вот нет развода, как бы развода никак не может быть. Отрабатывание кармы. Я вспомнил историю женщины, которая вышла замуж, я вам рассказал, да? По одной только причине. Была одна единственная причина, почему она вышла замуж. Она вышла замуж, потому что встретила человека, который единственный не считал, или, по крайней мере, вслух не говорил, что она жирная. Все. Она никогда это не отрицала. Карма или не карма? Вот скажите мне. Ну да, в принципе, случайно. Все остальные считали, что жирная. Повезло просто. Не, ну ладно, ну он не случайно попался. Но это основание для того, чтобы выходить замуж?
Нет.
Нет. Более того, она, прожив с мужем 20 лет, взрослые дети, она вдруг похудела. Вы скажете, ну вот и отработала. И самое трагичное, что она поняла, что ценности в этом мужчине никакой вообще нет, что их ничего не связывало, кроме как того, что он не обращал внимания на ее как бы недостатки фигуры. И все. И никакой любви не было ни одного, ни другого. И просто вот так жили, и все. Ну хорошо, не будем делать выводы. Не будем делать выводы, как бы я просто на тему для размышления вам дал. То есть действительно здесь такой, может быть, эзотерический вопрос. Вот была эта карма человека, нет. И брак развалился все равно, довольно болезненно, потому что привязанность за 20 лет люди, знаете ли, уже начинают дорожить друг другом как-то. Хотя и какое-то не было особенного тепла, но сложились какие-то отношения, и ребенок, и так далее. И сейчас в 40 с лишним лет женщина там романтику, так сказать, ищет, потому что тело-то стало стройным, теперь можно уже как бы почувствовать себя женщиной, хотя можно было и раньше почувствовать, нет проблем. Это обусловленность просто. Обусловленность журнала «Космополитен», понимаете? Если я не соответствую стандартам каким-то, значит, я не могу влюбляться, меня нельзя любить и так далее. Странные вещи, правда? Это называется обусловленность телом. Человек не может раскрыть, поверить, что во мне есть что-то хорошее, если с моим телом что-то не так. Или оно чуть старше, чем прежде, или оно полнее, или оно более худощавое и так далее. Поэтому, скажется, что я предлагаю, как бы, ну, то есть диспут, открытый диспут с доктором Турсуновым ни в коем случае, потому что человек, берущий высшее знание, высокое знание, абсолютное знание, очень высокий уровень, высокий профессионал. Принять его стандарт, вот стандарт как дан, принять его абсолютно сразу и всем сказать, никто не разводится, все, в Риге кто узнает, доктору расскажу, в мае вам устроят. Тоже не можем, не можем, я точно говорю, не можем. Будем стараться, но не можем. Поэтому я предлагаю одну альтернативу, единственное, что мы можем реально сделать, это сразу сделать все нормально. Окей, ладно, как уж у кого там карма отрабатывается, вам самим решать, в какой степени карма, в какой степени это глупость. И действительно, если даже ее надо отрабатывать, Правильно ли вы отрабатываете? Еще такой вопрос. Потому что женщины думают, например, что если муж пьет, то самый лучший способ отрабатывать – это сначала ходить в синяках, потом со сломанной рукой, а потом вместе пить. У нас такие сценарии, причем, к сожалению, среди наших семинаристов же. Когда мы тоже так, ну нет, ну конечно, надо оставаться, надо быть вместе там и так далее. И женщины так часто воспринимают тоже параноически, что если я уйду, я дрянь буду последняя. Если я просто вот уйду, не буду жить рядом с человеком, который меня бьет, да, то я буду дрянь последняя. Все посчитают, неважно, что я буду делать, все посчитают, что я уже ушла к другому, что у меня есть мужчина, так? Значит, я должна оставаться. И вот тут полный крах. Потому что мы доуспокаивались ее до того, что она через... Вот это был приезд доктора 2004-го. Через два года она позвонила и сказала, я тоже пью. И тут мы поняли, что ерунда какая-то началась. Что-то мы не то как бы уговаривали, не в то человека уговаривали. Потому что это самый худший результат, самый страшный результат. Поэтому как еще терпеть, надо очень понять. То есть первое, что женщина должна, правильно доктор сказал, дистанцироваться, да? И выбрать свой режим, как переживать свою карму, а не просто вот так вот, знаете, в омут с головой, что называется. А вот так больше бьет, быстрее отработаю, да? Но когда отработаешь, будешь ли рада тому, что отработала? Поэтому минимум, что мы можем предложить, это изучить это знание и постараться строить отношения, неважно, какие у вас будут, вторые, третьи, первые, начать делать с самого начала все правильно. Почему? Веды говорят, что у проблемы у любой есть две фазы. В первой фазе все можно изменить. Когда есть проблема, когда вот назревает так называемый стресс, как доктор Тарасунов назвал его, кризис в жизни человека. В первой фазе заранее все можно изменить. Но поскольку кризиса самого еще не видно, он не проявлен. Человек не видит никаких оснований. И женщина думает, ну и что, сейчас вот мне больно просто, вот абы какой человек был бы рядом, ну как-то, вы любите его? Ну, как, все. Мужчины, кстати говоря, они быстрее говорят, ну, люблю, мужчина подлюблю, может, что угодно там подогнать, хочу или там еще, сексуальное желание, да. А женщина, если она не любит, вот большинство женщин, они не могут даже выговорить, что люблю, они вот искренне всегда говорят, вы любите этого человека в лоб так? Она так, ну, он дорог мне, я жалею его. Ну, он мне близкий человек, что-нибудь такое. Но вот это слово женщина никогда не скажет зазря. Я вам так замечено так из практики консультаций, бесед. И супруга моя, она тоже видит это, что женщина не разбрасывается этим словом. И женщина говорит, ну, так. Но в уме ее какая идея? Ничего, сейчас главное перезимовать, вот с этим мужчиной перезимую, да? А там, если что, так и разойдемся, да? А тут доктор приезжает. Перезимовала и приезжает доктор Тарасунов. И говорит, стоять. Назад. Высшие силы сказали быть вместе. Все. Я такая в панике. А что раньше не приехал, не сказал? Я бы замуж не выходил за него даже. Да. Что в обществе есть это, что это свободно. Как бы можно зайти замуж, выйти из него. То есть, или выйти, потом выйти. Поэтому в первой фазе кажется, что нет никаких проблем. Но когда уже привязалась, когда уже так психика устроена, если женщина вот просто маячит рядом с ней вот так вот все время, целыми днями, как-то родной становишься, даже если зануда последний, даже если пьяница. Если много лет вот так вот промаячил, чувства они привязались, уже ты стал частью моей жизни. Страшной жизни, но моей. Все равно моей, родное. Страшное, но родное. Как бы что-то такое ходит. Поэтому у мужчины убывает привязанность, у женщины растет со временем, независимо от того, любит или нет. Просто есть привязанность, все. Кроме того, сексуальные отношения убойную силу имеют совершенно. Поэтому доктор всегда предупреждает, что после вступления в сексуальные отношения менять все практически невозможно. Почему? Резкие изменения в психике происходят. Во-первых, человек, ты чувствуешь, что прирастаешь к человеку, потому что у женщины состав крови меняется. Это вплоть до того, что состав крови меняется после близости. Состав крови меняется. Это уже современные ученые определили. Ведическое знание говорит, что это очень большие психологические внутренние изменения. И чем глубже связь, чем больше эти отношения дольше длятся, интимные отношения, тем женщина в ужасе наблюдает, что она не может, ее как будто кто-то привязывает. Не потому что она, потому что он потрясающий любовник, она не может уйти. Нет, как раз она понимает, что ничего ей это не нужно на самом деле. Нет человек, ни его интерес, ничего. Она понимает, что разные люди, и уйти не может. Поэтому эту тему мы будем разбирать беспощадно, Я постараюсь не быть сам беспощадным. Потому что я не хочу вам говорить через 10 лет, стоять, сидеть, голос назад, оставаться в браке, карма, терпеть. Не хочу, потому что это не... Ну, мы, еще можно изменить что-то. Еще реально можно изменить. Итак, мы сначала с вами поговорим о том, как кто для женщины является наставником в вопросах, вообще связанных с близостью, в вопросах с отношениями с мужчиной, потому что это очень тачи, очень деликатные темы. Очень деликатная тема. Я иногда начинаю говорить, я прихожу уверен, я знаю, что я основываюсь на чистом, хорошем, чистом духовном знании, я основываюсь на опыте очень знающих людей. Я уверен в себе, я прихожу и чувствую, что я не могу говорить на эту тему. Людей блок какой-то, они... С одной стороны, чистота. Женщин, они, им, их смущает. Чистота говорит, что если женщина слышит что-то о таких очень откровенных темах, ее это немножко как бы... Да? Это говорит о ее чистоте. Тоже трудно говорить. А говорить надо, потому что если мы тут скромничаем слишком, да, то потом проблемы. Знаете, например, некоторые девушки, они не сознаются в том, хотя внутри носят глубокую боль. Что, послушав лекции по ведическому знанию, многие, они себе приговор сразу ставят. Потому что если они слышат, что если женщина была близка с мужчиной, то там привязанность и так далее, что первые отношения – это то, что больше всего на психику. Куть, там очень объемное знание насчет первой связи. И они думают, ну все, я теперь, короче, я погибла. Все. И так и носят эту боль. И когда им говоришь, вам надо строить отношения, надо, вы встретите человека, который будет родственной душой, они так слушают и как-то грустнеет на глазах. Несколько раз такое замечал. Человек беседует с человеком, и девушка, она грустнеет такая, что-то съеживается. Ты думаешь, что такое происходит? Почему она не имеет веры в это? Она имеет веру в это знание. Единственное, что она, во что она не верит, что она, что это про нее. У нее такое в глазах, что типа мой поезд уже уехал. И говорит, что в чем дело? Она говорит, ну видите, у меня, мне хоть и вот столько лет еще всего, но у меня уже вот... И все, типа, расстреляйте меня, отведите меня в клинику, пусть на опыты отдайте, да, для опытов. И пусть меня усыпят. Вот такое настроение. И оно ужасное, это настроение. И мы говорили, почему это настроение. Помните прошлую лекцию, чем я закончил, да? Помните, да? Мы говорили о чувстве вины там, и о желаниях, да? Ну, о чувстве вины, вот позапрошлой лекции, что? Я сделал плохо, я допустил ошибку, но я неплохой, я неплохая. Да, у меня по ведическим стандартам было столько мужчин, что уже я попала в категорию. Да, там есть такая градация. Что 1, 2, 3, 4, 5. В Махабхарате описано. Что? И еще как это интерпретировать и как воспринять. И женщина думает, ну все, зачем я слушаю это все общаться? Я же на самом деле недостойна этого. У меня нет чистоты больше, да? Поэтому очень важно знать все про эту энергию, чтобы не додумывать самим, есть, нету, имею право, не имею права. Итак, с кем же обсуждать эти темы? С лектором трудно, особенно если он мужчина. Но записки ваши, вот там бумажки лежат, кто-то может взять или раздать, вы можете написать и передать их сюда. Потому что я хочу сегодня вопросов, я вот так вам и говорю прямо, потому что иначе я буду опять дураком себя чувствовать. Что-то наговорил вам, может быть, зря только побеспокоил тут. Может, мне это одному интересно просто о сексе. Сам себе тогда лекцию только такую. Секс, секс. Итак, наставницы. Кто могут быть наставницами девушки? Ваши версии, кстати, какие? Кто? Мама? Ну-ка, руки поднимите, у кого мама наставница в сексуальных вопросах. Ну, то есть, вот, можно все открыть, так и рассказать ей. И посоветоваться. И ну-ка поднимите, у кого была мама? Да. Вот это, нет, я про мужчин не спрашиваю. Мужчин, да. Серьезно. У меня мама очень многие вещи, она просветила меня. Да, согласен. Я про женщин сейчас говорю. Так же, как я могу спросить мужчин, у кого папы просвещали вас в сексуальных вопросах? No chance практически. Дальше. У кого друзья во дворе, одноклассники просвещали вас? Это самое распространенное все. Или книжка, которую стянули там где-то, чего-то там, тихоря прочитали. Так что про маму, пожалуйста, забудьте. И не надо, и мама, не обижайтесь, пожалуйста. Нам дисквалификация дана еще ведическими писаниями, древней мудростью, потому что мы привязаны. И есть... есть такой момент, как привязанность физическая, и там разные исключаются. Иногда так называемые благие намерения, благими намерениями путь в ад, паранойя мамина. Она так дорожит чистотой дочери и так боится, что дочь наступит на те же грабли, что она, хотя не сказано, почему она должна на них наступать, у нее своя судьба. Что она начинает просто ей КГБ, да, то есть устраивать. Просто полный контроль, особенно когда девочка уже более взрослая становится, да. Изводит просто этим. Просто она уже себя дурой чувствует, еще даже не встретив ни одного мужчины вообще. Она уже себя последней проституткой чувствует от этого анализа. Когда мама книжку по сексуальному воспитанию принесла, положила и говорит, прочитай. Она первые 25 страниц прочитала. Ну, вы знаете, что в советской литературе на первых 25 страницах. Педофилия, некрофилия, да? Гомосексуализм, анонизм. Девочки, вот классно, представляете? Ей так интересно это читать. И мама говорит, на, смотри, читай, чтобы знала жизнь. Какая там жизнь? Она думает, ничего себе мужчины, я тут много про них открыла. Значит, они все такие, вопрос только к какой группе. Да? В принципе, у них так или иначе что-то должно быть. Ну или, по крайней мере, немножко уже под подозрением смотрит. И отношения построить очень трудно, если ты боишься, что это, не окажется этот человек с каким-нибудь отклонением. Итак, наставницы, старшая сестра, на которую можно положиться, в скобках. Иногда есть, на которую можно положиться, иногда нельзя положиться. Разные обстоятельства, разные нюансы. Некоторым везет, некоторых есть сестры, я знаю такие, можно положиться. Дальше, подруга более зрелая. Более зрелая звездочка, видите? Более зрелая, это не значит, что она, как бы, у нее большой опыт. Да? Это значит, что она под правильной опекой находится, или, в принципе, имеется в виду, что она замужняя. Более правильное толкование этому слову, я бы сказал, та, которая замужем. Подруга, которая замужем. Так. А другая подруга может быть наставницей? Не замуж, не замужняя подруга. Может быть? А почему не может быть? Если не может, то почему? А потому что есть такая проблема. У мужчин главная проблема в отношениях – это эго. Эго сталкивается просто с каждой свой пузырь надул и да у меня, да я вот такую поймал. Да ты что такую? Я вот такую поймал и ничего. Да? Или да у нас вообще, у нас оборот там 1,5 миллиона. Что у вас там фирма вообще там ерундой занимаетесь, там спекуляции мелкие. То есть мужчины так немножко перед собой друг другом, да? А у женщин что проблема? Зависть. Поэтому очень опасно, когда незамужнюю девушку просвещает в вопросах отношений другая незамужняя девушка. Это довольно опасно, я вам честно скажу. И тысячи книг написано и сериалов снято на эту тему, да? Что советы, которые дает незамужняя подруга, да, они похожи на советы, которые дают в Ведах есть такая история, шакалы и стервятники. Когда одна семья, умер мальчик, я вам рассказывал, мальчик, детей не хоронят до 7 лет в Индии, по традиции ведической не хоронят, потому что причина смерти неизвестна, это неестественно очень, так молодой человек, совсем юный, да, ребенок умер. И тогда, чтобы не было необратимых последствий, его приносят в лес, кладут просто в лесу, делают церемонию и оставляют в лесу просто. Не закапывают ничего. В редких случаях, или как альтернатива, бросают в реку, если оживает, слава Богу. Потому что неизвестна причина, как, знаете, бывает человек, летаргический сон там, что-нибудь. И они не знали, когда церемонии проводить, пришли к шакалам, а шакалы, они как, в лесу все время, они говорят, дорогие мудрецы леса шакалы, скажите, когда правильно проводить церемонию. Они говорят, церемонию лучше всего проводить днем. Да? Они говорят, хорошо, пошли, встречают стервятников, тоже мудрецы леса. Стервятник говорит, куда вы идете? Он говорит, проводить церемонию погребения ребенка своего. А почему днем ее надо ночью проводить? Да. Не поняли. Пришли, нашли святого. Говорит, вот нам одни мудрецы сказали так, а другие так. Скажите, как правильно. Он говорит, я вам скажу, почему эти мудрецы так сказали. Потому что одни мудрецы едят падаль днем, а другие ночью. Поэтому они вам такое наставление дали. Им плевать на то, когда вы погребете своего ребенка. Когда церемонию проведете, понимаете? Есть такие мудрецы, они в обществе очень много таких мудрецов. Не важно, что с вашей семьей будет, главное, какой гонорар за статью получить, понимаете? Вы-то искренне читаете все эти статьи, там 6 способов то-то, прямо ну, вот как на нашем семинаре. 7 способов, 6 пунктов, 10 аспектов, 12 ступенек. Да. Обложки журналов, все состоят из каких-то рецептов. Как увести, как привести, как охмурить, как соблазнить, как то, как все. Но этих людей интересует ваше вот реальное счастье в жизни? Нет, их интересует, как статья смотрится. Ну, покупабельность статьи просто и все. Поэтому подруга более зрелая означает, что человек, сам устроивший свою жизнь и уже развивший какие-то качества, потому что супружеская жизнь требует серьезных каких-то усилий, работы над собой. Да, поэтому видение проблем в отношениях, понимание природы мужчины лучше. Да. И, наконец, да, еще младшая сестра матери. Младшая сестра, почему? Она ближе к возрасту дочери должна быть. Это очень доверительный, хороший человек. Я знаю, что в некоторых семьях тети, да, у девушек тети, они были такое спасение. Что с тем к матери не пойдешь, к тете можно. Ну, как бы и родной человек, но вот без этого вот. Или у нас в Латвии есть такая категория, называется такая категория женщин, замечательная, кстати. Я знаю, что вот особенно в латышских семьях дети обожают эту категорию таких псевдородственников, называется крустматы, да? Крестная. В русских семьях не так распространено, это я знаю. Крестная, то есть часто это самая большая подруга, самая большая сильная подруга. Как бы она взрослая, но как бы она такая, как подруга. Вроде родственница, вроде бы, вроде бы не кровная, да? Я знаю, что очень много тайн девчоночьих и секретов, и советов именно вот передается этому типу женщин, как бы этой категории. Может быть и так. Но вот веды еще, да, древние тексты упоминают такую, как давно знакомая монахиня. Да? То есть женщина, которая зарекомендовала своей чистотой духовной очень, глубокой, да, такая зрелая, мудрая. Что монахини тоже разные бывают. Бывает человек, вы знаете, да? Как это называется фильм? Я очень рекомендую вам посмотреть фильм, чтобы такие реалии жизни. Особенно мужчинам рекомендую посмотреть, кстати. Называется «Сестры Магдалены». Найдите через поисковые программы. Обязательно. Вот очень рекомендую. Женщинам и мужчинам. Это очень сильный фильм, очень глубокий такой по переживаниям. «Сестры Магдалены». Вот там про других монахинь там речь идет. Это про ирландский монастырь в Ирландии. Да. То есть, недавних лет, 50-х-60-х годов. Вот эти категории, вот с кем делиться. Поэтому вы говорите, нету. Вы говорите, а нету у меня такой старшей сестры, у меня вообще сестер нет, брат, с ним лучше не делиться. Он таковно говорит что-то потом. Мама, не горюй. Подруга, все незамужние или те, которые есть, нет, не особенно как-то устроено. А те, у которых устроена жизнь, как-то я что-то сама не очень доверяю. Ну, что-нибудь такое, да? И у матери нету никакой сестры, да и крестной у меня нету. Значит, надо искать одну из этих категорий. Надо найти. Потому что иначе вы вслепую двигаетесь. Как эта женщина может жить, какой-то аспект жизни свой реализовать, когда ей не с кем поделиться об этом? Знаете, что самое страшное для мужчины, чтобы решить проблему? Самое страшное для него, чтобы он хуже всего мог решить проблему. Это слишком много говорить. Да? Поэтому я стараюсь всегда сначала решить все проблемы, потом приходить к вам говорить. А для женщины, что самое страшное, когда она сталкивается с какой-то проблемой? Молчать. Это самое страшное. Молчать. Вы на нас смотрите и думаете, ну что, мы молчим, там себе что-то варим и потихоньку решаем проблемы. Значит, если вы будете так же делать, вы то же самое достигнете, да? Ничего подобного. Обратный развал полный. Просто разрушение психики, если остается невыговоренная тема. А можно интимные отношения оставить совершенно забытой и потерянной темой? Ну, не удастся никак. В нее очень много упирается, к сожалению. То есть даже знакомство любое, так или иначе, этот вопрос встает. Вот сейчас мы просто друзья, сейчас просто встречаемся, но вот мы уже полгода встречаемся, видимо, у этого человека какие-то ожидания от меня. И как мне себя вести? С ним говорить на этот счет я не решусь, пока я не пойму, правильно ли я понимаю все, чтобы его не напугать или, наоборот, не сделать ошибок. А с кем еще я могу это обсудить? С подругой? Ну, так и можно попрощаться тогда со своим любимым в один прекрасный день. Так тоже бывает. Поэтому крайне нужен человек. Священник. Хорошо, священник попадает в ряд наставников. Но пойдете говорить священнику о своих отношениях с молодыми людьми, с мужчинами, в своих проблемах в браке, да? Вряд ли. Психолог. Но если психолог – это замаскированный священник, а сейчас такое есть, да, очень так получается, что многие люди, которые профессионально как бы заняты в этой сфере психологии, многие – это не то слово, как бы надо очень тоже еще поискать. Они выполняют на самом деле роль священника, если человек чист. такого вне всяких конфессий, знаете, к нему с любой конфессии можно прийти и получить совет. Как доктор Трусунову к нему вот, лечиться и советоваться ходят священники православные, да? Хотя он к православию не имеет отношения. Поэтому крайняя необходимость обязательно в жизни. Вот если вы сейчас знаете, к кому вы пойдете советоваться, значит, у вас вы защищены. Если нет, тревога. Просто тревога. Срочно надо искать. Срочно надо искать. Познакомиться, не знаю, расположить к себе, подружиться, приходить дарить цветы, приносить конфеты, просить смиренно, что мне надо поговорить. Если удивятся, почему поговорить, потому что я вам доверяю просто. Вы женщина зрелая и счастливая. Я вижу, что в браке вашем, понимаю, что все нелегко, но я хочу у вас получить совет. Ничего стыдного в этом нет. И если человек, разумеется, не станет брать за это деньги, значит, надо дать свое служение, внимание, подвезти на машине, угостить чаем, или поздравить день рождения, подарить что-то красивое, или просто зайти и предложить какую-то свою помощь. То есть так отношения строятся, через служение. Поэтому, пожалуйста, найдите, я не верю, что в Риге нет таких людей, нет таких женщин, которые бы могли бы дать поддержку просто как зрелые. Вот у нас в зале есть даже супружеские пары, которым я смело бы мог направить. Смело бы мог женщинам сказать, вот девушке сказать, что вот, пожалуйста, вам адресочек, идите смело. Я не уверен, что те, кого я сейчас говорю, они готовы принять всех на консультации. Может быть, ложная скромность женская. Ну что я? Ну я тоже, я жена не очень. Дурацкое качество женское, дурацкое. Барбара Де Анджелес, она бы вам головомойку за это устроила. Ну я, ну что, ну я, не, ну нет, ну да, ну нет. Она говорит, говорят вам комплимент, если какой-то комплимент говорят, если люди доверие оказывают, надо говорить, набрать воздуха полную грудь и сказать «спасибо». И вторая ступень совершенства – это «я знаю», «спасибо», потом «спасибо». Это очень… Не надо вот этого «да нет, ну что я, ну нет, ну куда там, да». «Ой, очень вкусно, ну нет, оно вообще не получилось». Кому интересно, что вы там думаете, про что у вас не получилось? Вам говорят «вкусно», значит скажите «я знаю, что вкусно». Вы бы не пришли, если было бы невкусно. Вот так надо. Для женщины здоровая доза наглости нужна. И в этих вопросах тоже. Если можете другим посоветовать что-то в семейных отношениях, не надо бояться этого. Иначе посоветуют странного вида вообще, как бы, и настроение тетушки. Стелла Астрова посоветует такая, знаете, с мундштуком такая. Стелла Астрова говорит прогноз. Знаете, такое Стелла Астрова. Красивое имя, правда? Это псевдоним такой астрологический. На всем все знает, как что устраивает, да? Тут сглаз, тут порча, я тебе то, я себе все, я все сделаю. Да? В конце концов, женщины идут вот именно к такой категории, обращаются, так сказать, помощников. Но лучше, чем чистый человек, который сам, может быть, не достиг высот, но сам стремится к тому, чтобы в своей семье были хорошие отношения, изучает знания ведические, старается совершенствоваться в этих отношениях. И это видно обычно, такие семьи видно, их немного, поэтому их надо искать, но их видно, если начать искать, их видно. Есть вопросы? Где искать, да? В Риге. Итак, немножко поговорим еще о разнице в природе, очень серьезной разнице, серьезнейшей разнице в устройстве психики мужчины и женщины, и стало быть, это сказывается тоже на особенностях физиологии и близких отношений тоже. Итак, будем говорить с вами о женском центре управления полетом. Загадочная формула, да? О чем же, интересно, идет речь? Вот ситуация. Как вы думаете, что мужчина чувствует? Почему он так делает? Что он чувствует? Он рад, что она рада. А зачем ему надо, чтобы она была рада? Чтобы он был рад. Что? Смотрите, какой лектор мерзкий вообще. Чего он нас подталкивает? Да, ну, конечно, в таком, как говорится, в светлом смысле мужчине доставляет удовольствие то, что женщина счастлива. Но, кроме того, есть определенная природа, есть определенные желания, так? Если мужчина, как говорят психологи, в затылочной части, там, далеко где-то, далеко, он держит эту идею, что, в принципе, однажды это произойдет, и это здорово. Да? Он не думает, что это должно произойти обязательно, что это мне нужно срочно и так далее, как иногда нам, ну, нас так представляют, что у нас это главная идея поперек всего лба. Да? Вовсе нет, но это присутствует. Вожделение, сексуальное желание, оно неотъемлемая часть людей сейчас сознания, к сожалению. То есть энергия-то духовная, она движется, просто движется внизу, и поэтому все время в нижних центрах все время агитируют одну и ту же идею. Так? Но в этом вопросе, независимо от уровня духовного сознания мужчины, насколько он себя контролирует, насколько он уважает девушку, да, или женщину, есть одна особенность в том, что как только мужчина видит объект чувств, то есть то, что может доставить ему наслаждение, больше ему, и есть какие-то шансы, что это наслаждение все-таки будет достигнуто, больше ничего мужчине не надо. Его вся система, психика его сразу мобилизуется. И мужчина очень просто. Сигнал поступает, да, уши. Говорится, что мужчина, он, его можно убить 5 стрелами сразу наповал. Эти 5 стрел носит кандарпа, такое есть, есть такое существо, оно реальное, это реальное, очень красивое, кстати. Мужчина, не дай бог, он здесь бы появился, у вас сразу проблемы были бы. Это красивее, чем Брэд Питт и Дима Билан в 1000 раз. У кого какие стандарты, я не знаю. И Филипп Киркоров. Вот. И у него есть 5 стрел, его зовут Кандарпа. И в греческой мифологии, по-моему, или, да, это Купидон, да? Или европейский, скажем так. И у него 5 стрел. Одна стрела – это голос, звук, голос. Женщина может наповал просто голосом. Мужчина может просто очень сильно привлечься и тягу большую, вожделение испытать, просто если он слушает женщину, даже если за занавеской стоит. Женщина поет на сцене здесь, например, она за занавеской стоит. Он может почувствовать сильное вожделение, если слышит голос. Поэтому монахам и людям, практикующим духовное, следующим духовным путем, запрещается слушать пение женщин. Не рекомендуется, по крайней мере. Дальше – запах. Поэтому женщины так духами активно пользуются. И сейчас еще духи такие, именно зверские, да? С феромонами, то есть сексуальные гормоны животных. Знаете, когда у самки, чтобы привлечь самцов, там все происходит, тогда эти гормоны берут в бутылочку раз, Шанель номер 7, да? И все, мужчина такой, он уже мечется, он уже как этот жеребец себя чувствует, да? Ну, запах. Но даже без этих феромонов все равно запах – это особенная категория. Даже запах цветов. Если женщины вот в Индии, женщины украшают акацией волосы, вообще ходить невозможно. Все благоухает. Ты не понимаешь, где деревьев нет, почему все пахнет. Они вот сюда собирают здесь волосы сзади и густую гроздь цветов акации. Там другие немножко цветы, они пышней. И они просто благоухают так, что ты задыхаешься. Просто в воздухе это все стоит. Ты вертишься, не понимаешь, то ли надушился кто-то, то ли ты под деревом стоишь. Просто здесь гроздь акации белый. Да? Так вот тоже это действует. Далее зрение, еще одна стрела, форма. Женщина так как-то становится. Так. Я не знаю как, я не покажу вам, не смотрите сюда. Женщина лучше знает, как так надо становиться и как смотреть. Так. И, наконец, касание. Она такая идет, вдруг спотыкается около него, такая, ой! За локоть так, или за руку, знаете, женщины так падают, бывает так, они идут так, ой, потому что касание – это стрела. Это стрела, если коснуться – это стрела, нечаянно, да, как будто. Поэтому говорится, что жена, она с этими стрелками разбирается, как правило. То есть, только жена может защитить мужчину от этих стрелков красных, латышских, русских, английских и так далее. То есть, каждая женщина какое-то знает, что она сильна в каком-то виде оружия, и она эти стрелы выпускает. Одна знает, что у нее голос такой очень очаровывающий. Она хохочет так, чтобы весь офис слышал. Даже соседний, да? Другая знает, что у нее очень формы прекрасные. Она может так всех убивать мужчин. Они такие, у них головы сами такие, в сторону ее. Не мог, уже идет прямо, а голова на 180 градусов назад. Да? Эта стрела попала, значит, форма называется, да? Запах тоже, как в рекламе, знаете, духов. Женщина едет в кабриолете, у нее такой шарф развивается, и там мужчины в столбы врезаются. Там. Унюхали. Все. Да? Поэтому мужчина так устроен. Мы бедные на самом деле. Мы несчастные. Нам дай увидеть, понюхать, коснись, и все. Мы не можем, у нас все выключается. Вот. И поэтому нам нужен сильный разум, и он дан нам, сильный разум. Мужчине дает сильный разум. Если он не культивирует, тогда он только и будет, его все время и будет носить. То за запахом, то за формой, то за вкусом, то за ощущением, осязанием. Все время. Это женщина называет за каждой юбкой, да? Если разум не силен. Если силен, он может это контролировать. Но первый он испытывает удар сразу же. Бам, сначала чувствую его, раз, первый рывок. Мужчина, раз, голова, потом он такой, стоп, ты что делаешь? Это же не твоя жена. Как Иисус Христос говорил, проблемы нет, что мужчина сразу смотрит на женщину, да, говорится, что мужчина, если он посмотрел один раз, это не проблема, в Библии есть такое высказывание. Если он смотрит повторно опять, то есть она прошла, он ее видел, быстро, ну что, видел, то есть что, ходить так тоже вроде бы нельзя, да, видел, это не проблема, все мы видим друг друга, но вот если он вот так начинает, это уже падение, все, Иисус Христос, он говорил, что уже это уже грехопадение, это уже вожделение, значит. Все. В уме все произошло. Барбара Денджелес устами сотен тысяч женщин называет это 10-секундной оргией. Мужчина поворачивается, а зачем он поворачивается? Ну, чтобы мультфильм посмотреть. Мультфильм там смотрится в это время. А зачем смотреть, если у тебя другие мультфильмы? Если ты сейчас идешь на работу или ты идешь к жене, зачем тебе нужны персонажи для твоего мультфильма провожать взглядом? Или мужчина может провожать взглядом до конца, до гроба просто. Из гроба почти может еще провожать взглядом. Такая была история. Реальная. Наставник одного царя пришел к царю и говорит: «Царь, ты, по-моему, ты как-то зацарился немножко, чуть-чуть, засиделся на троне. Тебе надо духовной практикой заниматься. Ты сидишь за ним, ну, ты тут со своими наложницами и женами, тут все тут развлекаешься, у тебя тут... Ты же знаешь, что ты не вечно живешь?» Он говорит: «Я знаю, я буду заниматься обязательно. На лекции доктора Трасунова схожу в мае, все как положено. Но это потом, когда я старый буду. Сейчас я в расцвете сил, зачем же мне это отречение, как бы. В старости я займусь серьезной духовной практикой». Наставник говорит: «Да, ты уверен?» Он говорит: «Конечно, в старости, так что человека может интересовать? Только духовная практика. А что еще там делать? Я представляю, что такое старость». Он говорит: «Ладно, пойдем, я тебе покажу. Тебе один урок преподам. Только дочь свою возьми, принцессу. Она в расцвете лет, 16 лет, вообще такая просто ослепительная красота. Ослепительнейшая такая, Будур. Знаете, как? Будур. Да, царевна». И они пошли по городу. Царь переоделся. Так, платье такое обычное. Пошли по городу с духовным учителем его. В какой-то очень такой район странный, где жили ремесленники. Такие узкие улочки, грязновато. И какой-то зашли такой дом совершенно странный. Некрашенные стены, все покосившиеся. Видно, что там нету людей, которые бы могли поддерживать его. И зашли, и там старик один, одинокий, лежит просто. И старик этот уже на смертном ложе практически лежит. И наставник говорит: «Заходи первый». И царь заходит, и старик смотрит. Сначала какой-то странный мужчина зашел. Потом смотрит царь, узнал царь. И он так раз на царя сразу же взгляд такой. И тут наставник дочери его, принцессе, говорит: «Зайди и вот туда, в тот угол пройди, в тот угол пройди». Да. И царь такой: «Ну вот, старик помнит меня, хоть и при смерти, а все внимание на меня, на своего покровителя, на царя, батюшку». И дочка такая раз, и старик такой. И все, и он про царя тут же забыл. И царь в шоке вообще такой, он говорит: «Старый пень, ты неизвестно сколько лет, дряхлый старик при смерти просто, умирает в немощном, жалком положении, жалчайшем». И он увидел 16-летнюю девочку, и нельзя ничего с чувствами сделать. И царь в гневе, в недоумении, и наставник ему говорит: «Ну что? И ты думаешь, это тебя минует? Ты думаешь, ты в старости будешь такой вот очень сосредоточенный, очень такой отреченный, да?» Просто чувства, они привыкают к этому. Поэтому мужчина, природа в этом плане проста. Он чувствует, видит объект, называется «вижу цель, не вижу препятствий». И сексуальное возбуждение или интерес сексуальный, он просыпается автоматически просто, без всяких препятствий. Дальше следующий шаг, как вот Иисус Христос говорит: «Разум, сила разума». Она говорит: «Больше не поворачивайся». «Не поворачивайся». Она прошла мимо. Он говорит: «Не поворачивайся». Он: «Не поворачивайся». Вот это сила разума мужчины. Так? Но говорится, что у женщины во много раз сильнее ум. Это природа, естественно. Женщина может культивировать разум, если она выходит замуж. Ей ничего не надо особенно там поворачиваться, не поворачиваться. Если мужчины смотрят так на нее, да, очень сильно, она берет такую маленькую-маленькую кругленькую штучку мужчинам, которые смотрят на нее, так раз ее на лоб. Что мужчина, первый взгляд всегда, ну, как сказать, у нормальных мужчин первый взгляд это глаза, да, а у большинства на грудь во время беседы с женщиной, да. Психологи смеются, что в основном на грудь смотрят мужчины, когда. Вот. И когда он глаза поднимает, раз, контакт хочет, общение, да. А здесь красная точечка, и вы думаете, что эта красная точечка делает? Она говорит, тут занято уже. Знаете, бывает, когда там какие-то помещения, там, чик, занято красное, да? Чик, тут другой мужчина. Извините, уважаемый, куда вы смотрите? Что вы тут смотрите? Что вы высматриваете здесь? Здесь другой мужчина, все, сила разума сразу. Ей не надо защищаться никак, ничего, не надо там, не смотри на него, не смотри на него, да? Пусть он смотрит, это его проблема. Он такая, раз, ну что ты смотришь на моего мужа? Видишь, мой муж между здесь у меня. Как тебе мой муж? Нравится? Все. Поэтому женщине труднее культивировать себя, то есть, извиняюсь, контролировать себя по факту, когда уже произошло. Да? То у мужчины такой ресурс. Он сначала ему дается, чтобы он качал свой разум. Такое чувствует, что его чувства сами действуют. И он такой думает, так нельзя, надо разум тренировать. Да? А женщина, она, ее чувства должны быть свободнее, открытий, нежно, ласково. Ей даже может быть дурно, некоторым женщинам даже дурно подумать, у них такая добрая природа, милая, что они даже как-то, как у ребенка, знаете, такая, ну, подошел дяденька, ну говорил со мной, ну, там то, все, как бы, что, ничего плохого. Он даже не видит, что это дяденька, его мотивы настоящие. Мама там объясняет, ты смотри, такие дяденьки подходят, потом они в машину сажают, там туда-сюда, там, да, возят. И она думает, боже мой, сколько я не понимаю вещей, как они есть, да. Мамам приходится пугать. То есть нету, потому что если доверчивость есть женская, чистота, доверчивость, тогда она очень привлекательна, но тогда она в опасности. А если доверчивости нет, она такая смотрит, все мужики скоты, я читала книжки по сексуальному воспитанию, что у них у всех набекрень мозга, все на одном помешаны только, то тогда она теряет свою чистоту, она становится такая, как в танке, знаете, сидит. Тогда ей почти нет шансов выйти замуж. Попробуйте решить эту дилемму, да, то есть как? Как быть? И оказывается, эта дилемма решилась. То есть, чтобы себя не контролировать, у каждой женщины есть так называемый центр управления полетом. Центр управления полетом. У мужчины нету. Мужчина уже полетел, тогда ему так сообщают, не туда полетел. Мужчина прилетает такой, летел на Марс, оказался на Луне или наоборот. Такой, где я? Ему говорят из центра. На Луне, идиот. Он такой, ну все, надо признавать свои ошибки, надо исправляться. Приходит такой, ну в следующий раз я посоветуюсь с вами, чем, прежде чем лететь. Да? Приходит к наставнику, там, духовному учителю. Но у женщины есть центр управления полетом. Каждая женщина это знает. И знаете, как он называется, центр управления полетом? Удивительно, на самом деле. Но сначала я покажу вам, как он работает. Итак, схема такая. Вот мужчина, которого понесло. Предположим. Как бы, вижу цель, не вижу препятствий. Он знаком с этой девушкой, она ему очень нравится. Нравится, может быть, и ее качества человеческие, конечно же, но не в первую очередь. Вы это знаете. Потому что мужская привязанность всегда начинается с физического влечения. Мужчина силой разума может его контролировать и дать ход развитию отношениям, глубже и чище их сделать. Но первое, обязательно, меня она привлекает. Я могу сам себе в этом не сознаваться, но почему-то именно это. Мне говорят, ну, если тебе очень нравится качество. Ну, вот эту девушку, он смотрит и думает, боже мой. А что боже мой? Это просто не в его ключе, как бы, не его стандарт красоты, главным образом. Так? И предположим, вот мужчина, и у него ничего, нигде не сработало, ничего. Вижу цель, не вижу препятствий. Вот женщина, есть возможность ухаживать за ней, есть возможность добиваться ее, я буду добиваться. И он думает, чтобы ее добиться, надо просто ее добиться, и все. Например, если меня касается женщина, думает мужчина, и мне это приятно, то нет никаких дальше у нас проблем. Если она касается мне неприятно, она мне не нравится, то тогда я просто как бы даю понять, что извините, да, мне я опаздываю, мама зовет, да, и все. Но оказывается, и мужчина так думает, что вот от количества усилий вот этих прямых, да, прямого воздействия на систему женщины, как бы на ее психику, на ее зрение, вот смотрите, нас через зрение, через слух, через касание, через запах, да, эти вещи воздействуют на нас, и можно нас очень легко, да, более или менее. Я говорю, если только в какой-то момент не включится не включится система защиты, разум, мужчина скажет, так, это я неправильно делаю, это не соответствует нормам морали и нравственности. Но теперь смотрите, что происходит женщине. Мужчина делает такие усилия, он думает, чем больше он усилий приложит, там цветов душистых подарит, нарядится так по-всякому, так это, рубашку так расстегнет на пару пуговиц ниже там, да, чтобы форма была такая шокирующая, чтобы... Американки даже подыгрывать в это стали, они говорят, да, нам ваша форма очень важна, среди всех качеств мужчин нам на первом месте ягодицы очень важны, да, то есть странно, миллионами лет были ответственность важна и... качество характера, да, стойкость, обязательность мужчины, тут вдруг ягодицы. Да. Ну, это их уж, как говорится, дело. Но мужчины думают, что если меня можно атаковать, прилагая, нажимая на все чувства, и я в конце концов, конечно же, сдамся, то точно так же надо действовать в отношении женщины. И смотрите, он начинает действовать, он не знает, что есть, оказывается, одна структура. Как в магазинах иногда вы заходите, и такая табличка, ведется наблюдение, камеры, да? Оказывается, есть одна структура. И вот когда мужчина делает такие движения, он думает, что сейчас я всего добьюсь на самом деле. Все проще простого. I'm your woman, you're my man. Что-то там еще было. Очень просто, just again. Но диспетчер получает сигнал в центре управления полетом. Все, идет. Он получает сигнал, принимает его, да? И женщина как бы говорит в своем сознании, говорит, прошу разрешить взлет. То есть она понимает, что это человек, у него есть определенные желания. Так, каждая женщина спокойно, она понимает, это нормально. Мужчина привлекается физически сначала. Ему просто надо помочь подняться чуть выше. Для этого мне надо остаться на своей высоте. Все, она говорит, прошу разрешить взлет. Диспетчер говорит в ответ, ждите, идет обработка данных. Да? И если это человек, с которым вы не первый момент познакомились, ну первый это было бы, может быть, и странно даже, ну сейчас как бы всякие нравы. Но, тем не менее, видно, что как бы сюжет такой, что как будто бы люди знакомы хорошо. Так? Она говорит, ждите, идет обработка данных. То есть мужчина бы сразу бы отреагировал, его бы тело, его бы психика сразу отреагировала. Так, меня целуют, надо как-то отреагировать. Да? Я свободен отреагировать, так хочу. Да? Дальше. Данные поднимаются из архивов. Так, 3 дня не звонил, не появлялся. Причем здесь? Сейчас же приятно, сейчас же целую. Мужчина думает, какая разница, 3 дня. Меня, если бы ты 3 дня не появлялся, потом появился и поцеловала бы меня. Если бы мне было приятно, я бы ни в чем себе не отказал. Женщина думает, что-то как-то не целуется. Ну, в смысле, ничего не чувствую особенного. Да? Диспетчер говорит, и правильно. 3 дня не звонил, не появлялся. Дальше обработка данных идет. Сегодня опоздал на 30 минут. Сказал, что будет в 3, появился 3:30 только. Все остыло. Так, дальше. В прошлую пятницу в гостях, когда пришли, первым делом помчался с мужиками общаться там. Да? Быстро. Я зашла, я первый раз, я вообще там никого не знаю. Он меня пристал, говорит, это там, это Светлана такой, их унесло. Это обычная тактика мужчин. Совершенно беспощадная, кстати говоря, потому что женщина себя дурой в этом случае чувствует. Мужчина пошел такой в компанию, там с мужчинами общается, туда-сюда, она такая сидит на диване, она никого не знает вообще. Да, в принципе, и знать-то не хотела особенно, но пришла ради него. Там или его компания, или его друзья, или его родственники. И она сидит полной дурой просто человек, полное одиночество. Ну, она пытается из вежливости завязывать разговор и так далее, но пришла-то она сюда под защитой и ради этого мужчины. Куда ты побежал? Ну как? Я тебя привел праздновать, празднуй. Давай, познакомься тут, подружись. Пошел, познакомился, подружился. Еще лучше придумать, супер, на празднике с другими женщинами начать общаться. Там подавать, ухаживать, шутить с ними, супер. Привести с собой женщину, девушку и начать ухаживать за другими женщинами. Полный, все, отстой, как говорят подростки. И вот эта информация, она заседает здесь так больно у женщины, что когда мужчина пытается нажать на кнопки, тут же диспетчерской раздается звонок. Дзинь! Это кто у нас там чего хочет? А в прошлую пятницу кто заставил на диване 1.5 часа одну сидеть как дуру? Якобы ты меня привел развлекаться. Дальше. Женщина такая еще из последней надежды такая думает, ну как же, это же любимый человек, надо порадовать. Но что-то как-то не радуется. Как-то мне не располагается к нему. Ну вот как-то не чувствую я такого большого расположения сейчас вот к романтике, такого нежностям, к ласкам. Диспетчер говорит, ты правильно. Обещал помочь с ремонтом и забыл. Он же обещал помочь с ремонтом, а в конце концов вы с мамой вдвоем все делали. И наконец... обработав информацию, говорит, взлет не разрешаю. И вот тут мужчина не понимает, что происходит. В мужской психике все просто. Мы понимаем, что какое отношение, зачем быть такой мстительной? Да? Многие мужчины воспринимают это как мстительность. Они думают, это вот какой надо быть заразой, что подумаешь, я там что-то вот не так сделал, все, теперь отворачивается, я устала, у меня голова болит. Но дело не в том, что голова болит или женщина хочет отомстить. Диспетчер не позволяет испытывать никакого влечения вообще, никаким поцелуем, никаким ласкам, просто потому что мужчина не выполняет обязанности, и все. Ничего здесь нельзя поделать. Не, можно поделать. Я вам скажу поделать. Тысячи журналов и блогов и сайтов пишут о том, что поделать. Первое, навешать лапши на уши женщине. Навешать лапши на уши, что ничего, я тебе буду. Сейчас то, что я не делаю, это ерунда. Но я буду. Вот я потом мы поженимся, я буду это все делать. Абсолютное вранье, потому что мужчина, если вначале чего-то не делает, когда он уже вот так себя ведет, но ничего не делает для женщины. Он свободно общается с другими женщинами, он там как бы, ну, ты понимаешь, я занят, вы там с мамой сами разберитесь, да? Это значит, что он никогда лучше себя вести не будет, потому что у мужчины привязанность идет на убыль, если он сам не прилагает усилий, чтобы поддержать ее, понимаете? И он думает, что вот какая она мстительная, или вот какая она холодная, или что она кривляется. А ничего нельзя сделать. Этот механизм, говорится, он внутри самой женщины установлен. Обиды, а причем обиды непонятные мужчине, потому что он считает это вообще ерундой. Что она взяла, что я должен был помогать там, или ну и что такого? Ну что такого? Я пошел и пообщался там с мужчинами, она посидела одна на диване. Ну в компании я друзей давно не видел. Скажем, поговорить по 15 минут, вот и вам и полтора часа. А что такого? Если что такого, тогда и прими, что такого женщина не может расположиться никак. Даже объятия ей неприятны. То есть любые знаки проявления внимания. Поцелуи, касания. Поэтому можно навешать лапши на уши. Это первый способ избавиться от диспетчера. Говорит, да не слушай этого диспетчера. Да что он там тебе говорит, что я не сделал? Знаешь, как я много сделаю? Вот он знает что-нибудь, твой диспетчер, как я много сделаю? Диспетчер молчит, конечно, он не знает. Я много сделаю, замуж тебя возьму, давай, быстренько. 5 минут, пока поезд стоит. Я этот пример привел в одной передаче недавно, посвященной Дню Святого Валентина, да? Так знаете, что режиссер сделал? Один из наших слушателей, замечательный человек, драматург очень талантливый, он взял и к моим словам к этим приделал кадры из фильма «Вокзал для двоих», эту сцену. Давай, давай, быстренько. 5 минут стоим, давай, сама, сама, сама. Поэтому мужчина не понимает, почему сама-сама не получается. Почему женщина просто какие-то обычные ласки, я не говорю там близкие отношения, сексуальные. Просто ласки неприятны. Почему? Диспетчер не разрешает. У мужчины его нет, и он не понимает, почему не разрешает. Кто не разрешает? Кто это такой вообще? Что здесь за диспетчер? Ну-ка дайте разберусь с ним сейчас. Я вам скажу, что это за диспетчер. Этот диспетчер называется женская стыдливость на самом деле. Женская стыдливость. На самом деле, самая большая защита женщины – это ее стыдливость. Вот что спасает ее от того, чтобы попадать в отношения, которые ее не делают счастливой. Веды говорят, что чем более стеснительна женщина, тем более она богата. Как бы самое большое приданное – это не 20 баранов, например, там Колым, да? Или мы были в Египте, там верблюдов дают. За красивую женщину дают 15 верблюдов, за так себе там могут 5-3 верблюда. Если одного верблюда, то тогда как бы тяжело, тяжелая карма. И дело не в верблюдах, а не в баранах. Говорится, настоящим богатством женщины является, знаете что, способность краснеть просто, вот все. Мужчина, рекомендую вам способ выбирать жену. Сразу. Первый признак, уже можно как бы начинать строить отношения. Очень хороший человек. Если что-то неловко сказали, пошутили, или как-то за руку взяли, или кто-то сказал, и сразу залилась краской, супер, все. Теперь берегите только это, чтобы она до старости такая осталась. Мы на семинарах путешествовали, и, по-моему, в нашей группе такие есть яркие личности, ну, как бы специально никого не стыдим, да. Хотя можно на сцену вас по очереди повызывать, и все будет ясно. Но не будем, потому что это не очень гуманно. И женщины бывают, женщине может быть 50 лет, 60 лет, чуть что, что-то какая-то неловкость, что-то, что затронул, сразу раз вспыхнула вся до ушей красная. Все. Очень хороший признак, это очень светлый человек, значит. Энергия, значит, она все еще там, где должна быть, наверху. Мужчина поднимает энергию наверх, Мужчине покраснеть чуть-чуть сложнее. Кстати, вы видели когда-нибудь артистов, которые умеют краснеть? Которые плакать умеют, видели? Искренне. Вот, талантливый артист плачет. У него трагедия. А кто краснеть умеет? Не тужись и не приседая 50 раз до этого, а просто так раз и покраснела. Так артистка, она в роль вошла, и ей по роли так, ну, говорит ее партнер в фильме, говорит, что-то такое сказал, а вот у вас такая стройная фигура. И она такая раз по роли, да, как вот ей надо по сценарию, такая раз и залилась краска. Видели такое? А фигушки, неуправляемая энергия совершенно. Если она не поднимается, ее никаким домкратом не подымешь. Никаким домкратом не подымешь. Вот это признак того, что человек теряет на самом деле свою чистоту, это то, что он не может больше краснеть. И мужчины, говорится, в Спарте, спартанцы. Почему они такие могучие воины были? И доктор вчера вспоминал, ссылался на историю Спарты, Лаконийского государства. Мужчины по 25-30 лет, ну 25 в основном там как бы самый расцвет, были более застенчивы, чем женщины. Это не значит, что они были какие-то неправильно ориентированные, как мы сразу можем подумать, да? Они были застенчивы моментально, чуть что, в краску сразу. Я в Риге знаю реально человека, который занят духовной практикой много лет, с детства, я его с 12 лет знаю. Сейчас ему 26, по-моему. Он монах, с 12 лет он пришел в духовную общину и там живет как монах. Сейчас уже здоровый, высокий мужчина. Чуть что, только одно слово, вот просто что-нибудь в его адрес скажите, похвалите его, что-то, краска до ушей сразу же, все, и глаза опускает, как девушка. Здоровый детина, смелый очень человек, он очень так серьезно распространяет духовное знание. Чуть что его прославишь, краской заливаете сразу, все. Очень хороший признак. Энергия там, где надо. Потому что если она не там, где надо, краснеет в другом месте. Да, в других чакрах энергия накапливается. Поэтому самое большое богатство – это стеснительность женщины. Но она может быть самым большим препятствием. Почему? Потому что если к стеснительности приделать невежество, предрассудки, то женщина сама себе начнет гробить жизнь. И когда женщина думает, у меня были мужчины, или мужчина один раз, нечаянно, ошибка произошла, значит я плохая, дрянь, грязная, веды говорят, что все уже такое никуда не попадает, ведический человек мне не светит, а такой, как попало, я не хочу, я хочу, чтобы человек тоже интересовался этим знанием, чтобы хорошо относился, но ко мне не будет хорошо относиться. Дальше, я вам рассказывал, да, когда самооценка низкая, что? Самонаказание, вот что. Если из своей чистоты, женщина, которая не имеет чистоты, никогда не посчитает, что одним мужчиной больше, одним меньше – это проблема. Только та, которая очень чиста, будет мучиться этим. И из-за того, что она мучается, на самом деле, то ее чистота приводит к трагическим последствиям. Она считает, что она не заслуживает хорошего человека. Что она, в принципе, помните, да? Если я скрываю свои проблемы, да, то я, значит, не могу получать любовь. Почему? Потому что меня бы не любили бы, если бы знали, какая я грязная. Одна женщина написала Барбаре Д'Анджелес письмо. Я хотел его принести буквально, прочитать. Такое очень короткое, но оно очень сильное. Она говорит, я живу с мужем очень счастливо. Хорошо, но с одной стороны. Но с другой стороны, меня очень сильно мучает. Я во многих вещах, у нас в близких отношениях большие проблемы с ним. В моих реакциях. Дело в том, что меня с 6 до 14 лет насиловал периодически мой отчим. И я в 19 в институте вышла замуж, и до сих пор не могу мужу сказать об этом. Но я знаю, что если бы он узнал, мне кажется, если бы он узнал, что я такая дрянь, что я такая грязная, то я бы его потерял, а я не хочу этого. Но и жить так тоже больше не могу, потому что у нас очень много ссор всяких разных и непонимания, потому что он-то не понимает. Представьте, если бы мужчина знал. Он бы понял, в чем проблема. Так каждый мужчина на себя обращает, что я что-то не так делаю, я виноват, мною недовольны, да? Но стоит женщине открыть, даже если самые ужасные кажутся вещи, мужчина в другом положении. Вы сравните, мужчина, который все время недоволен, говорит, ну что ты тут, не знаю, все время голова у тебя болит. Да? И вдруг он узнает, что человек в аду прожил все свое детство. В нем сила сразу покровительства, в нем гнев такой, и сила покровительства большая. И в то же время такое очень нежное, что мне же защищать ее надо. Какой секс, чертовой бабушки? Пока сам человек не скажет, что она хочет близких отношений, и вообще заикаться не должен. Это же ребенок так настрадался. Такого наелся, что мало не покажется. Но она боится сказать. Почему? Грязное это, дрянь это все, гадость это все, понимаете? Но почему она так страдает? Ответ. Ну как, вы скажете, если человек... По лекциям доктора Тарсунова, мы любим привязать всегда какую-нибудь паранойю к лекциям доктора Тарсунова. Если человек, женщина утрачивает психическую энергию, даже если она лежит на пляже, так, в купальнике или почти без купальника, тем более, и мужчины, проходящие мимо, это все реальные вещи, забирают ее энергию чистоты, каждый своим взглядом, так же, как у всех моделей, у всех, вот сейчас девочки рвутся все на подиум, да, там, модельные агентства, да. Каждый взгляд мужчины, каждая 10-секундная оргия растаскивает ее психическую энергию, обязательно. И теперь, услышав это, девушка думает, это если просто на пляже лежа можно столько потерять, то если с 6 до 14 лет, там не то, что психическая энергия, там уже в минус. Да? Значит, у меня нет шансов. Я сама не понимаю, за что меня любит этот человек. Я в ужасе, но сказать ему тоже не могу, хотя и вроде бы и нужно. Но дальше, смотрите, я задаю такой вопрос. Почему человек мучается этим? Есть женщины, у которых очень свободный график общения, мягко скажем. И они ничем не мучаются. Почему? Потому что нет чистоты. А почему человек, который один раз допустил ошибку, два, неважно сколько, и мучается ужасно, считает, что она теперь не может быть счастлива, считает, что она не имеет права на того человека, о котором мечтала, что она нечего слушать лекции о построении отношений, все равно она такая никому не нужна в итоге. Все равно это выявится в конце концов. И он скажет, а, я-то думал ты, а ты... Да, мужчины, они иногда бывают параноически скрупулезны в этих вопросах. Вдруг, знаете, как будто мы такие живем в безусловном ведическом обществе. Особенно люди, которые ведическое знание изучают, они вдруг все начинают, как мне одна женщина сказала, серьезно тоже, на много лет в духовной практике, она говорит, мужчина, они всем Деву Марию подавай. Такая серьезная женщина, очень душевная на самом деле, но злая на мужчин. Она говорит, знаю этих духовных практикантов, всем Деву Марию сразу подавай. Забыли, где живем, как бы, да? И однажды человек пришел, есть притча такая, история, пришел к духовному учителю и говорит, я хочу жениться, чтобы моя жена была молода. А учитель говорит, а почему тебе надо молода? Ну, потому что это гарантирует то, что она чиста. Он говорит, да, ты думаешь, это залог твоего успеха в браке? Хорошо. Говорит, сейчас я тебе покажу, как выбирать жену. Приносит два яблока, одно целое абсолютно, второе надкушенное. Он говорит, выбирай. Он такой, конечно, так запросто. Берет яблоко целое, румяное, красное. Кусил, там червяк. Выплюнул, положил. Он говорит, ладно, вторая попытка, выбирай. Он взял надкушенное яблоко, кусил, там тоже червяк. Он такой, так как же тогда надо выбирать себе жену? Духовный учитель говорит, сердцем. Не смотреть, что надкушено, что не надкушено, сколько было, сколько не было. Ты знаешь, я хочу тебя давно спросить. Вы понимаете же, да? У тебя кто-нибудь до меня был? Тебе так важно это? И женщины ужасно боятся, девушки ужасно боятся этого вопроса. Потому что они знают, что если я очень полюблю человека, или он мне будет очень дорог, он вдруг это спросит, это будет крах моей жизни. Я скажу, был, он скажет, фу, ты дрянь, проститутка, уйди отсюда. Ну, по крайней мере, такой кошмар. Внутри такое где-то там кажется нелогично, смешно, да? А смешного ничего нет, потому что это страх огромный. И это самый большой страх во Вселенной. Встретить свое счастье, оказаться на полшага к счастью и вдруг потерять его. Это считается в ведах самый большой ужас, который можно только представить. А какое самое большое счастье для женщины, кроме как встретить самого любимого человека, самого родного? И тут же его потерять. Вот супер. Поэтому что надо делать? Не встречать его, чтобы он в дряни в такой не разочаровался. Нечего. Можно даже пожертвовать для него. Пусть он будет счастлив с той, которой не было мужчины. Вот. Веды наоборот как бы. Любое знание предназначено в первую очередь для того, чтобы от этого было благо людям, чтобы люди становились счастливее, а не для того, чтобы они впадали в депрессию. Девчонка мучается от того, что у нее к 20 годам уже кто-то был. Ей, она не может даже слушать лекции эти, потому что ей как дразнить ее, знаете, как я на палке ей высунул что-то такое, раз и на удочке, она протянется, я забираю. Говорю, а мужчины были у тебя? Да? А что слушаешь тогда про джентльмены, леди, там, на свидании, 5 стадий? Ты все 5 стадий прошла за один вечер, что сюда пришла? Такая мысль, такой страх. И напомню о том, как формируется, чтобы это было научно обосновано. Физическое влечение первое, что у мужчины появляется, так? Интерес физический. Не значит, что сразу он мыслит, как они занимаются сексом. Да. Просто ему нравится фигура, ему нравится движение. Волнует ее движение, ее голос, формы ее тела. Это волнует его. Это описано в ведах, как женщины побеждали самых великих даже йогов. Один был йог, который такие суровые аскезы совершал, суровые покаяния. Он под водой медитировал, представляете? Под водой 100 лет сидел, медитировал, чтобы его никто не беспокоил. Конечно, под водой тебя никто не будет беспокоить. Что уже думают, что, потому что все будут думать, что некого беспокоить уже. Через 5 минут подумают, что уже некого. Да? Вот он там сидел, медитировал. Накопил такую огромную силу, что на высших планетах тревогу забили. Потому что, когда человек накапливает энергию покаяний большую, огромную, он получает возможность подняться на высшие планеты и занять там позицию очень возвышенную. А там своя конкуренция, между прочим. Там своя борьба за места. И один правитель высших планет, он понял, что этот царь может в любой момент разменять свои покаяния, вот этот накопленный потенциал, да, благочестие, может разменять на его место. Сказать: так, у меня тут накопилось уже благочестие достаточно, ну-ка уберите этого ничтожного царя райских планет, теперь я буду. Да? И он в панике, он решил принять меры. Чтобы прекратить аскезу покаяния этого йога, он послал туда одну небожительницу. То есть небожительница, это значит, что вот если бы она сейчас отсюда из-за кулис вышла и так бы прошла бы, то здесь ни одного мужчины не осталось бы сразу, все. Даже самые терпеливые и смиренные, они бы все побежали, по крайней мере смотреть, куда она пошла, и что это вообще, и что произошло, откуда такое взялось. Может быть, женатые только бы усидели кое-как еще. Вот это небожительница, просто полный шок, да, полный шок. Любая супермодель — это детский церебральный паралич по сравнению с небожительницами. Наоми Кэмпбелл — это просто сплошной изъян тела. И он сказал ей: так, царь сказал, райский планет, спускаешься на землю и должна обворожить этого йога. Она говорит, ты думаешь, что говоришь? У него такая сила покаяния, что один взгляд, и он меня испепелит просто. За то, что я такие шутки с ним играю. Просто взгляд, да, у них такая сила. Этот же мистик однажды, он сидел под деревом, его звали Вишвамитра Муни. Сидел под деревом, и одна птичка села там на веточку, и как бы у нее случилось с ней. Да? И оно йогу этому. И он такой, поскольку он раньше был царем, он не был святым. Он был царем, который занялся практикой йоги, покаяния. Он взгляд поднял, и просто горка пепла просто осыпалась от этой птички, все. Такой взгляд накапливается, такая сила у человека, который аскезу совершает. И эта небожительница, она говорит: боже мой, я же там пока буду бегать перед ним, он же меня испепелит в конце концов за такие выходки. Он-то все поймет, чего я хочу. Он говорит: я тебе сказал, это задание, в центре про тебя помнят, вперед. Если погибнешь, мы тебе памятник поставим на райских планетах. Она говорит: нет, мне нужна подмога, да, силы дополнительные. Какие? Она говорит: пускай бог ветра, он в это время, когда я буду там играть тихонечко, он там сидит в медитации, он меня не видит, я не могу подойти трогать его, он меня сразу уничтожит. Но я пойду так, как будто на этой лужайке в Гималаях он сидел, да, когда уже закончил покаяние под водой. Я так буду играть, цветочный шар такой сплету. Женщины на высших планетах, они с цветочными шарами играют. У них такие композиции гимнастические, знаете как? Есть. В гимнастике, в художественной, есть разные как предметы, с которыми выступают. Вот на райских планетах выступают с цветочным шаром. И она так, я, говорит, буду так подбрасывать его, играть, а пусть ветер в это время, он мои одежды все, да, подымет. Да? Я так, ну, у меня ножные колокольчики, я буду бегать, позвоню, он из любопытства откроет глаз, хотя бы один. И как только откроет, я скажу: пли, ветер должен подуть на меня, все мои одежды должны подняться, и чао, да. Все покаяния этого йога. И, в общем-то, так и произошло, на самом деле. Все произошло по этому сценарию. Не удалось испепелить, у них родилась дочка, которая позже стала... В общем-то, она наша пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка. Я, вы думали, сейчас сказку рассказываю, да? Это пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка человеческой династии. И прародительница великих царей, которые стали во главе всех генеалогических линий, которым принадлежат люди сейчас. Это история нашей прапрабабушки. Поэтому вот так мужчина, он привлекается физически. Дальше, если женщина себя правильно ведет, мужчина имеет разум или правильное наставничество, отношения сублимируются более глубокими. Помните, да? Эмоциональная привязанность появляется. Еще дальше начинает женщине нравиться склад ее разума, взгляд на вещи, ее качество характера. В основном ее верность и чистота. Вот интеллектуальный уровень – это в основном чистота и верность. Мужчина потрясен, насколько так можно быть сосредоточенной на нем, как бы так вот стабильно держаться, при том, что есть мужчины лучше, есть те, кто пытаются даже за ней ухаживать, проявляют знаки внимания. Он очарован этим качеством ее интеллекта. Это главное проявление – верность. Женщина сама понимает, мне мой разум – это значит очень прочно прицепиться к одному мужчине, чтобы у него получить полный, хороший контакт. Вот как у меня с проектором, там много-много контактиков, да, у кабеля. И надо прикрутить этот штекер, чтобы не погасло изображение на экране. Крепко прикрутить, тогда на нем будет изображение. Женщина говорит, крепко прикрутиться надо, вот это мой разум самый большой. И мужчина в шоке от такой способности женщины быть, от ее преданности. Он сам в шоке, он говорит, я никому никогда так предан не был, как она предана мне. И дальше появляется, естественно, очень глубокое духовное родство, которое от нас уже сильно не зависит. Но посмотрите еще раз, что с женщиной происходит. На первом этапе всегда интеллектуальное. Это означает, я должна прежде всего почувствовать себя в безопасности, что этот человек меня поведет в правильном направлении. Мужчина увидел такое, он говорит, ну давай, давай, быстро, 5 минут. Да? Сама. Женщина чувствует, никакое сама-сама не происходит. Ну и что, что мы 3 месяца знакомы? Не хочу, вот у меня нет никакого, ни малейшего желания. Если я чувствую, что хочу, не могу и занемогаю, значит, что-то серьезное с ней не так. Значит, что-то с ней не то сделали и произошло с ее психикой что-то не так. Сломана система. Стыдливость сломана. Стыдливость позволяет стесняться таких порывов мужчины, этих тем, разговоров и даже мыслей об этом. И это помогает выиграть время на то, чтобы рассмотреть качество мужчины, на то, чтобы с ним дружить. Эмоциональная связь – это дружба. Дружит. Женщина обожает дружить. Мужчины, как только слышат, давай станем друзьями, они в петлю лезут в саду. Давай останемся друзьями. Он сразу такую табуретку ставит уже и ищет, куда привязать. Его оскорбили, ему предложили остаться друзьями. Для женщины это самый расцвет. Смотрите, это уже вторая ступенька. Если женщина предлагает остаться друзьями, это значит, она поднялась на одну ступеньку выше. Раньше просто интересен был как мужчина, как вообще мужчина как таковой в обществе. Как он ведет себя, как он говорит, как работает, как относится к друзьям. И вдруг она чувствует, что ей хочется ближе с ним быть. Она говорит, давай будем друзьями. Он такой, а он так к другому приготовился, да? И он такой оскорбленный такой. Я не могу так, я тоже живой. Дружба это не со мной. Да? И только тогда физическое. Вот в чем секрет. Вот секрет. И как я уже говорил, проявляется это, вот сама защита внешняя, в стыдливости женщины. И спокойствие такое. И стыдливость не позволяет быстро отвечать, как бы реагировать на порывы мужчины. Ей как-то неловко. Ну просто человек чувствует неловкость, не хочет. Не хочет близости, объятия смущают. С одной стороны, как будто бы хочется теплее отношений и глубже, с другой стороны, смущение. И поэтому есть система взлома, разумеется, конечно, есть система взлома. Первое, навешай лапши на уши побольше. Ну и что, что сейчас ты не друг, и тебе плевать на ее эмоции? Ну и что, что сейчас ты никакой ответственности за нее не наберешь? Наобещай, что возьмешь в будущем в 100 раз больше. У меня был сосед пьяница, он приходил и говорил, слушай, дай еще лад, это уже 50-й раз, да, за латом. Я говорю, ну я в принципе не потерял, так надо отвечать всегда. Ну я в принципе не потерял надежду еще предыдущие 10 лат получить. Так говорю ему, да? Он такой, ну что ты сразу начинаешь? Дай лад, слушай, я тебе тогда сразу 15 отдам. Ну, типа, и те 10, и этот, и еще 4%, типа, такой. Дай лад, и я тебе сразу 15 потом. Завтра тебе 15 уже отдам, да. Завтра получка, ну ты чего? Да? И вот так же мужчины себя ведут по отношению к женщине. Говорит, ну и что, что я у тебя 7 лет занимаю палату? Ну, то есть, живу с тобой, непонятно вообще, то есть, кем я тебя, то есть, родителям я про тебя не говорю, к твоим родителям на глаза не появляюсь. Да? У меня был такой случай, одна женщина сказала, он говорит, он меня очень любит, но когда мы идем в городе, я один раз шла, и он вдруг исчез. И я смотрю, он такой, за 3 квартала там разговаривает с кем-то, а это сестра его матери. То есть шел такой, обнимал, целовал там с ним все туда-сюда, вдруг такой бам, исчез просто. Она смотрит, а он увидел, что родственница, представляете, какое зрение, зоркий сокол, друг апачий. Увидел сестру своей мамы, да, и смылся через дворами. Быстро там выбежал на перекрестке и стал с ней разговаривать, чтобы не пересечься. Как вы себя чувствовали бы? Хорошо? Человек прячется от ваших собственных родственников и вас от своих родственников прячет. А по вечерам расскажет, что ты у меня самая жена из всех жен. Потом ой такой, говорит, ой. Говорит, у меня жена из всех самых жен. Поэтому надо очень хотеть обмануться, чтобы не понять, что это просто способ сломать систему, просто взломать. Это хакерство называется. Знаете, хакеры, да? Есть код, есть система, куда можно дойти, если ты платишь деньги, набираешь код, и ты попадаешь на какой-то сайт или банковский счет. А есть хакерство. Человек вычисляет этот код и взламывает его, и грабит банк. Так вот, когда мужчина по ушам ездит насчет того, как я тебе куплю, как мы будем, как начнем, как станем, как будешь, это хакерство просто, это взламывать систему. Господь ему всеми способами показывает кулаки, говорит. Вот, через людей, через доктора Тарсунова, через соседей, через ее родственников. Но женщина, если она уже решила, что я тебя слепил из того, что было, трудно остановить очень, девушку трудно отговорить в этом случае. И когда появляются физические отношения, все, это современные психологи, не злые веды, которые нас тут строят, дисциплинируют, а современные психологи говорят, появляется так называемая сексуальная интоксикация, то есть человек как бы опьянен. Если девушка вступила в близкие отношения с мужчиной, она опьянена, не может как бы видеть его качество. Такой парадокс, невозможно анализировать качество человека, потому что в каком-то смысле он стал частью тебя, понимаете, он часть меня. Сейчас он часть меня, я часть его, на физическом и психологическом уровне. Я не могу критиковать саму себя, не рискуя шизофренией. Понимаете? Я не могу критиковать себя. Этот человек теперь половина моей жизни. Поэтому он хороший. Поэтому он хороший. А с хорошим надо оставаться. Хорошего уже нельзя терять. И только тогда, когда эти сложены все аспекты, некоторые люди думают, что вот этого можно избежать, например, да? Что можно, если человек нравится, одна конфессия или одна традиция, да? И мы, можем тепло поговорить, как брат с сестрой, и вот этого у нас нет, то мы сразу вот сюда попадем, потому что мы люди, занятые духовной практикой, изучающие физическое знание. А вот и нет. Все равно в этих отношениях, замечательных отношениях, может быть, теплых, доверительных, должен родиться ребенок. Чтобы родился ребенок, должна быть страсть. Должна быть страсть. Булат Акуджава пел когда-то. А от любови бедной сыночек будет бледный. Вот чтобы сыночек не был бледный, нельзя как зайчики в трамвайчике как бы. Мы духовной практикой заняты, чик-чик, все, никто никому не привязался, нам это противно, это все плотское, мирское, быстренько сделали, вот будет хороший ребенок. Не будет хороший ребенок, страсть нужна. Страсть нужна в этот момент. Без этого никак, страсть, нежность, страстная нежность. Иначе не получается ничего. Тогда живите как просто семья миссионеров и забудьте о том, чтобы дети были. Такие семьи тоже есть, это хорошее положение вещей, но человек должен себе сам понять, мы миссионеры или мы семья обычная, хоть и занятая духовной практикой. Бхагавад-гите есть серьезный стих, который открывает секрет этого механизма стыда, стыдливости женщины. На самом деле на этом все держится. Говорится, что когда в государстве исчезают религиозные принципы, нету никакой, принципов нету никаких вообще. Каждый поступает, как вы хотите. Вам 18 лет, у вас своя жизнь, живи как хочешь. Все, живите. Молодежь, живите как хотите. Вы должны быть незакомплексованными, свободными. Если женщина там что-то стесняется, краснеет, ей надо к психологу идти. Краснеет, что, дура, что ли? Что ты краснеешь? А что мы такого сказали? Просто сказала, что у него вот так. Рассказала, что я смотрю, у него вот так. А что ты покраснела? Что я такого сказала? И она думает, правда, что-то я краснею. Может, что-то со мной не так? Какая-то больная. Точно надо к психологу сходить. Многие так думают. Многие девушки так думают. Они, во-первых, считают себя идеалистками незрелыми, задержавшимися в детстве из-за своей чистоты. Да? Во-вторых, если у них какие-то ошибки в жизни были, они считают себя идеалистками, которые еще дрянь добавят и грязь. Как бы идеалы остались, но я их никогда не достигну. Это самое несчастное положение. Если девушка в силу чистоты верит в идеалы, но уже больше не верит в себя. Это самое трагическое положение. Поэтому, когда принципы духовные исчезают, когда доктор Тарсунов перестает приезжать в город какой-нибудь, то женщины потихоньку утрачивают стыд. И когда женщина утрачивает стыд, у нее больше не работают эти препятствия, понимаете? Ей больше не важно, интеллектуально он мне нужен, не нужен, интересен, не интересен, друг он мне не друг, слушает, не слушает. Мы знаем, как этого добиться. У нас есть всякие умные книжки и фильмы. Мы знаем, как быстро сделать так, чтобы вот у меня тоже первое началось с физического. И знаете, что происходит? Полный распад психики женщины. Потому что она взламывает себя. Вот это уже хакерство собственноручное такое. Она взламывает себя. Она в ужасе сама от того, какие у нее качества характера становятся. Она в ужасе. Она чувствует себя опустошенной, взломленной. Если женщина перепрыгнуть, вот перепрыгнуть, обойти вот это два, да, вот этот, зону стыдливости, и сразу сюда влезть, да, мужчина может получить то, что он хотел, но она будет себя чувствовать так, как будто бы ее взломали, все, вывернули наизнанку. Это так, как человек, который искал бы у вас носовой платок в шкафу, да, вот представьте женщину, у вас есть гардероб, и кто-то из ваших близких говорит, мне нужен носовой платок, он говорит, возьми в шкафу, вы приходите, все выворочено, все. Все на пол просто, раскидан по всей квартире. Сказать, что ты делал-то там в шкафу? Что, нельзя по-человечески было найти. Так вот примерно, я примерно могу только это передать. Примерно, это ни один мужчина даже себе представить не может, как женщина себя чувствует, когда вот это взяли, а на это наплевали. И потом она начинает убеждать себя, что все классно на самом деле. Еще самое страшное, что она говорит себе, ну ничего, я его люблю, он не такой плохой, как он есть на самом деле. Но внутри-то уже все как бы разорвано на куски. Восстановить очень трудно это. Очень долго это все. Болит оно очень долго. Как тебя просто швырнули, выжили и швырнули просто там. Изюминки сковыряли и выкинули. Знаете, как торт сверху изюминки. Вишенки съели и потом со стола скинули. Поэтому говорится, что женщины утрачивают стыд. Когда принципы безбожия, женщины перестают слышать о своей чистоте. Духовное знание, говорится, духовное знание это означает, в обществе все помнят, что женщина это очень чистое и светлое что-то. Это мать, это сестра, это жена. Это что-то очень важное и чистое, что надо беречь. Когда в обществе говорят, что женщины такие же, как мужчины, а мужчин не надо беречь. Мужчин не надо беречь, на самом деле. Ну, скажете, не, мне надо, там мужчину тоже нужна забота. Нет. Извините, мы как бы созданы, чтобы позаботиться о себе сами. Такая природа наша. Поэтому в ведах сказано защищать, заботиться надо о женщинах, о мужчинах ничего не сказано про этот счет. Мужчина сам должен позаботиться о себе. Так как вот когда говорят, что женщины и мужчины одинаковые, как только в какой-то культуре появляется эта шиза, так называемой культуре, все, как только женщины одинаковые, все, больше их спасать не надо. А если они одинаковые, мы одинаковые, нас не надо спасать. Женщины такие же, пускай сами о себе позаботятся. Все. Я нравлюсь тебе, ты нравишься мне, давай, все. Все. Let's do it tonight. И поэтому развращение, то есть утрата стыда женщины приводит к рождению нежелательного потомства. Это отдельная тема, что такое нежелательное потомство. Серьезная очень тема, на самом деле, отдельная. Скажу только, что если вы думаете, что сюжеты когда над Нью-Йорком повисла громадная летающая тарелка, и оттуда стали вылетать маленькие летающие тарелочки, и потом стали ходить там треножники по всему, был фильм такой, да, на основе Герберта Уиллса романа, да? Марсиане прилетели, такие мерзкие совершенно. Они людей закидывали там, собирали их, пили кровь из них, выкидывали их там, и разрушение, и все. Вот эти картины жуткие, вторжения с других планет злонамеренных, что они вот так выглядят, то должен вас разочаровать. Ничего, никто в треножниках никаких не будет ходить здесь. И никто не будет летать на тарелках. Вторжение происходит очень просто. Первое, разрушается культура, так? Второе, разрушается статус женщины. Первое, духовное знание. Как только духовное знание уничтожено, статус женщины становится тьфу. Просто такая же, как и мы. Дальше, если она такая же, как и мы, нефиг о ней заботиться, сама о себе позаботится. Фирма у нее есть, бизнес крутится, вперед. Что там заботиться? Дальше, когда женщина не находится под защитой, у нее ломаются эти механизмы от как бы выбора себе дорогого и надежного человека. Вот эти два качества. Выбирать человека по качествам, интеллектуально и эмоционально, близкий друг. Дальше она будет общаться с кем она считает нужным, или кто ее убедил, что с ним надо общаться. И дальше, благодаря такому союзу, сюда будут приходить все те, кто должен был прилететь в треножниках и летающих тарелках. Вторжение с низших планет, согласно ведическому знанию, происходит только через распутный секс, больше ничего. Тут не надо никуда прилетать, не примитивизируйте, не делайте идиотов из жителей довольно интеллектуально развитых низших планет, у которых очень большие амбиции на нашу территорию, очень большие. Веды говорят, они всегда мечтают здесь оказаться. И когда наступает замечательный век Кали-Юги, то они говорят, мы знаем, как сюда попасть. Нас родят здесь просто-напросто. И даже сюжет фильма «Чужие», который ни одной женщине до паранойи уже довела, ни одной девчонке, тому, что они теперь рожать боятся, насмотревшись таких фильмов в детстве. Там, где живот разрывается, там она корчится, там туда-сюда, из живота вылазит что-то такое склизкое. Да? Представляете, девчонку такое показывать? Все то же самое, оттуда же те же планеты, сценарий. Поэтому рождается нежелательное потомство, нежелательное еще называется. На санскрите оно звучит так, вот здесь, Варнея Джайте Варна Шанкарах. Варна Шанкарах – это значит нежелательное население на планете. Не то, что они лишние, тут кушать нечего будет, а это такие персонажи, которые просто один может на уши всю нашу аудиторию поставить просто. По качествам это такие личности удивительные, поскольку они с довольно низких уровней планет приходят и при этом обладают могуществом большим. Они просто пищать заставляют весь мир. Они рвутся очень серьезно к власти, к деньгам. Это серьезные обученные личности. Но приходят сюда они не на космических кораблях, не как зеленые человечки. Как нормальный ребенок, рожденный от сексуальной связи, где мы просто вот поехали на остров, там, отдыхать, на курорт. Я с этим человеком поехал, мы недавно познакомились, решили вместе провести время. Немножко выпили. Ну и у нас была бурная ночь. Конечно, она бурная была, потому что там экипаж ни одной летающей тарелки попытался проникнуть сюда через вашу бурную ночь. Поэтому в Ведах говорится, что ад на планете начинается тогда, когда сюда вторгаются те, кого здесь быть не должно. Почему? Потому что люди снимают контроль, женщины и мужчины снимают контроль. А контроль на как бы допуск сюда, визовый режим сюда, на эту планету, хороших, благочестивых, добрых, сострадательных, не склонных к насилию людей, осуществляется женщиной через ее стыдливость. Поэтому пока защищена стыдливость женщины, защищена планета. Вот что говорят Веды, ни много ни мало. Поэтому мы как бы с вами начали с секса, интимных отношений, а закончили серьезными вещами. Но это так, действительно, это так. И далее еще в Бхагавад-гите есть один замечательный стих, в котором секрет божественного секса раскрывается. То есть божественные близкие отношения. Какие близкие отношения являются теми, в которых просто их забыть никогда нельзя, даже если они один раз в жизни были. Это вот то, о чем Веды пишут, что когда девушка встречает молодого человека, и между ними складываются отношения, и происходят близкие отношения, связь, то она потом никогда не может забыть, и даже оставить, или даже перестать думать, или начать примерно чуть-чуть начать думать о другом мужчине. После таких отношений она не может, она остается верна ему всю жизнь. И это не просто, что он был первый, как многие думают, об этом мы будем говорить, эту тему. У многих людей в умах такая идея, читая это в Ведах. Тот, кто был первым, вот просто потому, что он первый, поэтому все теперь, он будет в моей памяти, все дети будут похожи на него и так далее. Такие кошмары всякие, знаете, что он оказал. Нет, речь идет о привязанности большой, о любви большой, привязанности. И как, какие отношения нужны, чтобы эта привязанность у женщины была такая, что она даже подумать о другом мужчине не могла. Не то, что уж там на работе ему рассказывать, как мой вчера опять пришел, и там коллеги своему рассказывают. Домой он вообще уже надоел, он за компьютером целыми днями сидит. Если бы мой был такой, как ты, так вообще бы я тогда была бы на семье. Он говорит, ну только в чем проблема? Туда-сюда как бы. Даже в голову не пришло бы такое говорить. У женщины язык не поворачивается в отсутствии мужа или в его присутствии хоть одно дурное слово о нем сказать. Хоть какое-то слово критики. Он ей кажется самым удивительным человеком на земле. Но это не дешевая вещь, не потому что она просто такая в эйфории, знаете. Заслужил мужчина этим. Чем он заслужил? Тем, что их связь, она была вот по этому принципу. Их отношения близкие были божественными. Почему? Потому что в Бхагавад-гите говорится, я половая жизнь, Господь говорит, я половая жизнь, я вот, если хотите меня прямо в сексуальной жизни увидеть, прямо почувствовать, что я тут рядом с вами стою. Это половая жизнь, которая не противоречит законам религии. Ни христианской или мусульманской. Здесь в санскрите используется термин «дармо», «дарма вирудха буташу». Дарма вируто будешу. Дарма переводится иногда как религия, но это еще означает неотъемлемое качество. Неотъемлемое качество. Вот надо понять какие-то неотъемлемые качества женщины, чтобы если эти качества будут защищены и удовлетворены, то тогда получится, что Бог стоял рядом в момент близости. И какие эти три качества самые важные? Что главная природа женщины? Самые большие потребности ее. Кто помнит? Кто помнит из первых лекций? Давайте разберемся с этим словом «дарма», чтобы точно знать, какой же секс нам нужен и какой не нужен. Что, какие три качества были самые важные женщины? Что надо от мужчины больше всего? Деньги, секс и дом двухэтажный, правильно? Три вещи. Это мужчины считают так. Да? А женщины как считают? Спокойствие. То есть спокойствие складывается. Хорошее слово, оно можно его сразу на пунктики разделить. Первое. Близость. Должна чувствовать, что этот человек близок ко мне, близок. Это то, что если он близок, значит, я не оторвусь от него, и я достигну тех же целей, которые он. и рожусь в тех же замечательных местах, где и он в следующей жизни. Это подсознательное такое, да, размышление. То есть, если не оторвусь от этого мужчины, буду счастлива, все, больше ничего не надо. Но если он меня сам отрывает, я прихожу в большое беспокойство. Как он отрывает? Пошел к друзьям такой, зашел на вечеринку, зашли, почесал такой в другой угол. Она у вешалки еще стоит такой, исчез вообще где-то там. Там всем руки жмет, анекдоты травит. Все, близости нет, меня забыли. Чего меня сюда привели? Чтобы издеваться надо мной, что ли? Ну, я сижу на диване, ну, с кем-то пытаюсь беседовать, а близости не чувствую. Или сидим вместе телевизор смотрим, он говорит, классно сидим. Мы бы, мужики, классно посидели бы. А женщина, если он за руку не взял, значит, плохо посидели. Обиделся, наверное, молчит, злой, значит. Если мужчина молчит, значит, злой. Женская логика. Поэтому, чтобы я не думал, что ты злой, возьми за руку, что-нибудь скажи в процессе. Смотри на меня, не все время на экран. Он говорит, ну зачем это на тебя смотреть? Мы замужем 5 лет уже. Что, тебя не видел, что ли? Все, ты меня не любишь. Конечно, каждая женщина так бы почувствовала. Поэтому спокойствие складывается. Вот это дарма, мы сейчас дарму. Правильно? Женщина чувствует, что мужчина исполняет дарму. Так, тем, как она это чувствует? Спокойствие сразу у нее устанавливается в сердце глубокое такое. Светлое спокойствие такое очень хорошее. Еще оно складывается. Близость – раз. Безопасность – два. Вот эта женщина, которая тут тебе улыбается, это опасность. Он говорит, какая опасность, за кого ты меня принимаешь? Что ты думаешь, если она мне улыбнулась, я сразу на нее полезу, там все, туда-сюда. Он говорит, что ты кричишь на меня, зачем ты ругаешься? Я за тебя уверен, спокойно. Вот за нее я совсем не уверен, потому что сама женщина. Знаю все эти трюки. Ха-ха, хи-хи, Сереженька, не могли бы вы у меня сейчас туда-сюда здесь помочь? У меня один вопрос такой к вам есть. Такая жену вообще просто отодвинула, знаете, такая. Влезла такая. Она коллега, понимаете, или она одноклассница такая, вперлась просто такая. Сереженька, вы не помогли. Жена сзади стоит, ее трясет просто. Она думает, тебе сейчас дам Сереженьку. Но не может, потому что в обществе так не принято, правильно? Не принято. Или если он там сисюкает с ней по телефону, она не может выхватить трубку и сказать, слушай, ты, еще раз. Не может, ее дурой какой-то посчитают, стервой. А в принципе стоило бы. Потому что если человек сам не понимает этого, что она делает, если есть муж, да? И ты начинаешь какие-то отношения строить, подходишь близко, начинаешь задушевно говорить, так бывает на семинарах, женщина приходит, такая ложится сюда локтями, так и начинает мне вопрос задавать. Такая, знаете, у меня такой вопрос возник. Такие нравы, такие нормы как бы. Некоторым мужчинам даже нравится. Классно, им все равно, что там с женой происходит, неважно. Больше внимания, больше очков, правда? Больше баллов. Поэтому безопасность, близость и третье, оцененность. Или я дорога, оценят, меня ценят. Вот теперь давайте перенесем эти три вещи на сексуальные отношения. Я не буду ничего говорить и ничего даже больше показывать. Просто вот, мужчины, представьте, насколько в мужской концепции сексуальных отношений присутствуют эти три вещи. Нифига их не присутствует. Нифига вообще их не присутствует. Какая там близость? Ну это же и есть близость. Или безопасность. Близость – это значит для женщины, значит очень много говорить. Говорить. Ты должен сейчас быть моим другом, ты должен сейчас очень тепло ко мне относиться, должен очень много ласковых слов. Все такие, да, мы знаем, женщины любят ушами, мы им говорим. Классная близость, классная дружба. Женщина ушами любит, там навешай ей на уши побольше что-нибудь, все, она твоя. Просто до цинизма, любую, даже любую светлую вещь, просто до абсурда. И все это в анекдотах перемалывается, в этом самом Comedy Club, да? Comedy Club, замечательная, то есть для отношений совершенно идеальная вообще передача, супер, рекомендую. Все просто не извести до какой-то пошлости, до какой-то грязи. И женщины, кстати, они видят, что это пошлость и грязь, и смеются. Смотрят эти передачи вместе с мужчинами, смеются. Мужчина пришел, какой-то анекдот, совершенно сальный, мерзкий анекдот. Я в армии таких не слышал иногда, которые женщинам рассказывают. В казарме такой не рассказывали. Мужчина приходит, рассказывает девушкам анекдот. Девушки такие, хе-хе-хе-хе. Что хе-хе? Два признака, или ты дура полная, у тебя сломлено все. Или второй признак, стеснительность. Женщины, к сожалению, когда, или к счастью, не знаю, когда они очень стесняются, они начинают смеяться. Сильно смеяться начинают. Это Михаил Задорнов заметил на своих концертах. Чем более пошлые вещи он говорил, тем больше женщины смеялись. А потом, говорит, выходили и говорили, ну пошляк. Ну, Михаил Задорнов, такие пошлости. Он говорит, я не понимаю, как это так. Вот я объясняю. Женщина может смеяться от стыда. А мужчина думает, что он смешное рассказал, представляете? Он думает, как классный анекдот, какой, все девчонки смеялись. Да они готовы были провалиться, но некуда было, поэтому засмеялись, на всякий случай. Поэтому дарма вирудха бхутешу, непротиворечащий и неотъемлемым качеством женщины, когда сексуальные отношения включают в себя полное знание природы женщины, значит, я чувствую, что я близка, со мной считаются, и я дорога. Он не делает это, как с другим мужчиной со мной. Как он представляет, так и здорово, так и давай, вот так тебе должно нравиться, все. Я на своей волне там абсолютно. Я дорога, все спрашиваю. Вообще меня, по крайней мере, спросили, вообще я этого хочу и нет, или нет. И представляете, я в полной безопасности сказать ему «нет». Это настолько безопасный человек, любимый для меня, что когда я чувствую, что у него очень сильное желание, он говорит, а как, а ты, честно сказать, вот пообниматься можно было бы так часика полтора. И потом спать. Большинство женщин говорит, это все, это тогда он начнет мне истерики катать, он там вскачет, он побежит, что мы тут будем обниматься, мне завтра на работу, что я ради чего я тут полтора часа буду обниматься? Я обниматься с любой другой могу. В конце концов, я тебя в жены брал, чтобы не чтобы обниматься. По крайней мере, так думают, что такая будет истерика. И часто такие истерики бывают. Но суть состоит в том, что безопасность женщины, когда мужчина говорит, не хочешь, окей, нет проблем. И завтра не хочет, и послезавтра не хочет, и послезавтра не хочет. Через месяц говорит, заиграла музыка, свечи горят, домой приходит такой. Это Джон Грей, я психолог, рассказывал в своем опыте таком интересном. Он говорит, я очень такой, женщина очень привлекательная, его жена, и он говорит, мне такая, несколько дней я очень под таким давлением, очень бурным страсти был. Но она все время как бы показывала, что нет. И я сказал, ладно, он был 9 лет монахом, между прочим. Этот человек соблюдал 9 лет монах в принципе брамачарьи по ведам. Человек очень серьезный, очень знаменитый психолог в области семейных отношений. Многие материалы используются в моих лекциях, я этого не собираюсь скрывать. И он говорит, я забыл об этом. Он говорит, я занялся работой. Мужчина так умеет себя взять. Мужчина, который разум сильный, он говорит, занялся работой, немножко физическую нагрузочку, как Адриана Челентано с топором там, да. И говорит, и забыл совсем немножко. Так, да, действительно отошло, отошло. И говорит, и вдруг я прихожу домой, один раз совершенно расслабился. Свечи горят. А, да, он подарил жене новую ночную рубашку, чтобы как знак определенный, что. Да? Она положила ее в комод и сказала, сейчас как-то не до того. И он вот так вот отвлек себя, неделя прошла, и вдруг он приходит домой, свечи горят, играет тихая музыка такая плавная, и жена выходит в этой рубашке, которую он уже забыл, что подарил даже. И он такой подумал, ну вот сейчас я не хочу. Так бывает, у нас такая гадкость вредная включается. Теперь у меня голова болит, все. Но это уже не забота. Женщина думает, дура себя чувствует. А что он такого плохого сделал? Тогда не хотелось. Почему я должен делать это, если мне этого не хочется? Неужели тебе удовольствие? Сейчас многие мужчины в журналах пишут, молодые, там статьи их опрашивают. Вам хотелось бы с женщиной в близости вступать, которая делает это просто как тракторист? Как Паша Ангелина, которая взяла на себя повышенные обязательства и еще 2 станка. Хотелось бы? Все мужчины говорят, нет, не хотелось бы. Нам хотелось бы, чтобы женщина счастлива, чтобы ей было приятно, туда-сюда, 5-10. Ну так тогда давайте будем думать, мужчины, что приятное. Как приятное? Ну приятно, главное в нужном месте нажать, правильно там погладить, и все заработает. Это наша концепция. Это наша концепция мужская, у нас так тело устроено. Там так и есть. Правильно нажал, все там погладил, все произошло. Женская, здоровой женщины абсолютно нет. Пока ты не дашь полную заботу, пока не дашь полную безопасность, и пока не убедишь ее, что самая дорогая на земле, всеми возможными способами, не надейся, что в спальню придет верховная личность Бога. Он туда не придет. Скажет, ну так, это у вас самоделки все. Это никакая не близость, не интимность, чистый секс просто. Просто самоделка. Да? Сами что-то изобрели и думаете, что-то так нам мало, что-то несчастливо, больше хочется. Что-то с этой женщиной больше не хочется. Так у тебя ничего с ней не было ни разу, не хочется. Потому что то, что дает ощущение близости, удовлетворения и счастья большое, то, что заставляет людей думать, что может быть есть что-то глубже в наших отношениях, что-то настолько было шокирующее и потрясение большое было, что что-то тут не так. Вот это настоящие сексуальные отношения. Что-то тут не так. Наверное, что-то должно быть больше. Вряд ли это только от одной механики, от одного того, что вот произошло между телами. Что-то здесь больше. Вот это может настроение только произойти тогда, когда мужчина, он считается с природой женщины, когда он понимает, что дхарма вирудху, оно не должно противоречить ее природе. В моей природе ничего не противоречит. Мне захотелось, я устал, на работе проблемы, надо немножко расслабиться. Ну давай, 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 5 минут, сама. А что тут противоречит? Ничего не противоречит, все супер, здоровый мужчина. Ты мне противоречишь, опять у тебя голова болит. Но не противоречит, это значит, женщина чувствует себя спокойно. Например, в спокойствии отказать полностью. И он скажет, я тебя все равно очень люблю. Скажет, и очень желание большое у меня. Но я ради тебя люблю тебя больше. Знаете, такая волшебная формула? Мужчины, подскажу вам сразу. Только нельзя ее как НЛП использовать. Звучит так. Я очень чувствую большое желание к тебе. Очень большое желание. Потому что если скажете, что не, я совладал с собой, я монах, я послушал доктора Тарсунова, мне вообще ничего не хочется. Она скажет так. Что за ерунда? Действительно, потому что это означает, что нечего сублимировать. Если энергии нет никакой, то тогда как ее превратить в дружбу, в сокровенные отношения, в трепетные отношения, если мужчина просто равнодушен? Поэтому мужчина говорит, очень большое желание, но люблю тебя больше. Вот формула. Желание большое, а любовь еще больше. Вот формула. Женщина спокойна, так я думаю, слава Богу. То есть, если я захочу, вот это первое, то я всегда могу просто так улыбнуться, одеть рубашку, зажечь свечи, все будет в порядке. А если не захочу, человек все равно меня будет любить. Все, я в безопасности. И это расслабляет настолько, что расслабляет ощущение такой близости и такой признательности мужчине, что ни один мужчина никогда не видел подобное настроение, подобные отношения. Даже представить их не может, близкие отношения. Мы представить только можем механику себе, и все пытаемся расширить свой круг на закрытых порталах и на вечерних кабельных телевидениях, как говорит доктор Тарсунов, на кабельном телевидении. Мы все пытаемся подумать, а где же та поза, когда вот все классно? Какая такая поза должна быть? Или какая такая женщина, какая у нее грудь должна быть? Такая или такая? А дело вообще не в этом. Женщина должна быть дарма вирудха бутэшу. Чувствовать большую благодарность и открытость. То человек в полной безопасности. Ну все, теперь можете задавать вопросы. Вопрос первый. Какое все это имеет отношение к ведической культуре, да? Я накричался, все. Ну и хорошо. Есть. И следующий у нас... 7 обстоятельств, да, слышно? На следующей лекции мы будем с вами разбирать ведическую концепцию 7 обстоятельств, благоприятных для близости, обстоятельства, которые должны быть. То есть сейчас мы самое главное взяли, что такое дхарма, что такое религия женщины, если речь идет о том, как строить отношения. В чем религиозный секс, если так можно такое сочетание сделать, оно мужское, грубое. Так? Что такое дхарма, что такое красивое, неотъемлемое качество близких отношений, без которых эти отношения становятся просто механикой, просто акробатическим этюдом. Вот это дхарма. Когда женщина получает, ее три главные потребности удовлетворены. Безопасность, близость и то, что она дорога, ее ценят. Она чувствует, что ее очень ценят. А в следующий раз мы будем говорить, какие условия для этого нужны. И какие качества, кстати говоря. Как и где найти духовного наставника? Каким должен быть этот человек? Вы можете подойти, если это женщина, подойдите к Алине, если мужчина, можете подойти ко мне и дайте свой телефон, мы вам покажем всех наставников, которые только существуют в этом мире, духовных, потихонечку, и с некоторыми познакомим вас даже. Ничего искать не надо, вам останется только выбрать, вы уже их нашли. Например, доктор Тарсунов, он может вам представить вас, по крайней мере, 20 духовным наставникам, каждого из вас, если вы хотите. 20, только выбирайте. А можете его выбрать духовным наставником? Правда, учителем он не станет, он не может. Его духовный учитель, он присутствует на этой земле, он сейчас жив и здоров. Человек не может принять учеников, пока его духовный наставник в теле находится, как бы, пока он здесь. Поэтому не делайте вид, только, пожалуйста, не делайте вид, что вы не знаете, как бы, где искать. Да? Больше не делайте такой вид. Не говорите мне, пожалуйста, что очень трудно найти наставника. Это будет признание того, что вы не хотите его даже искать. Что вам неудобно. Или вам нужен какой-то особенный наставник, который будет просто говорить то, что нравится. Откуда это противоречие? Друг нужен, но в жизни всех мужчин отпугиваю, отвергаю. Потому что вы на мужчин смотрите не как на друга, а как на сексуального партнера в перспективе. Поэтому надо разобраться с этой проблемой, почему так сильно пугают сексуальные отношения, почему они пугают, почему нет такой веры абсолютно. Серьезная очень тема, мы будем разбирать ее тоже. Это очень серьезная тема. Пока девушка или женщина не разберется со своими страхами и предрассудками по поводу сексуальных отношений, ей очень трудно будет строить отношения, потому что ей мерещится будет, что все к тому идет. Сразу причем. Она будет блокировать мужчину сразу же и обижать его сразу же. Потому что мы не очень любим, когда из нас делают придурков, маньяков сексуальных, знаете, типа вообще обдержим. Конечно, нам приходится, нам в определенной степени не так трудно в этом чокнутом обществе мужчине себя контролировать. И так трудно. Вчера были записки на семинаре о том, как это трудно. Но у нас есть и женщина, еще вместо доверия она говорит, понятно, такой же скотина, ему тоже одно только нужно, или так себя ведет. То тогда еще невыносимо просто становится. Просто тебе, знаете, как говорят, 100 раз назовут свиньей, что? Захрюкаешь. Если женщина чувствует, что отдает браку в семье гораздо больше, чем муж, мужчина начинает расслабляться, деградировать и не выполняет свои обязанности. Как вовлечь мужа в сотрудничество? Именно совместное. Тем более, если на все просьбы по домашним делам он отвечает примерно так. Если тебе надо, то и делай сама. Секс, вот это единственное дополнение, которое к сегодняшней теме имеет отношение. Секса после такого не хочется. Поэтому я отвечу только на последнюю часть вопроса. Правильно, что не хочется, имеете право на самом деле. Имеете полное право. Но не молча, понимаете? Женщина такая говорит, все, голова болит, и все, больше ничего не разъясняет. Но если вы дадите себе право самой говорить о том, что мне мало просто физическое присутствие или каких-то поглаживаний и объятий, что у меня есть диспетчер, ну как уж вы с юмором или какой форме объясните, что я другая, я не такая, как ты. Мне, чтобы почувствовать то же самое, что ты чувствуешь через 5 минут, мне надо, по крайней мере, 1,5 месяца. Чтобы 1,5 месяца ухаживал, 1,5 месяца был внимателен, чтобы какие просьбы у меня были, вот тут написано, да, чтобы выполнял, да, чтобы за руку меня держал, несмотря на то, что мы муж и жена уже 7-й год. За руку шел по улице, чтобы пальто мне подавал, несмотря на то, что мы не в театре, понимаете? Представляете, не в театре пальто подал, ничего себе. Поэтому остальная часть вопроса, дайте себе право не молча отказывать в близости мужчине, а объясняя ему, что на самом деле есть обиды определенные, поэтому скрытность женщины к чему приводит, вспоминайте, бестактности, вот тут-то она как раз и проявляется. Женщина не говорит, почему ей не хочется близости, а все время повторяет одно, болит голова, я устала, не хочу, болит голова. Мужчина медленно звереет. Что он говорит, не может быть, у меня даже если болит голова, мужчина говорит, у меня даже если болит голова, никакая не помеха. При чем здесь болит голова? Чаще всего она у меня как раз перестает болеть после этого. Многие мужчины так говорят. Он говорит, супер, болит голова, как раз после этого все проходит. Супер. Я тебе хочу помочь. Увидишь, перестанет болеть. Это факт. Так есть. Поэтому скрытность вызовет бестактность, а бестактность в интимных отношениях может убить полностью брак. Почему? Потому что это очень чуткая сфера, очень тачи, очень деликатная. Если там ездить на танке, то женщина начинает совершать насилие, мужчина становится насильником, а женщина его, их обоих надо судить за групповое изнасилование. Знаете почему? Потому что один в силу бестактности, лишенной информации, знания, жена ничего не говорит, а вторая терпит это год за годом. Сама себя насилует. То есть как она себя держит, а он насилует. Она держала себя в постели, а он насиловал. Это групповое изнасилование каждому по 8 лет. Все, женщине тоже. Поэтому скрытность страшная вещь, жуткая вещь. Скрытность женщины жутчайшая вещь. И сразу так открыться мужу после 18 лет брака, как одна женщина сказала, мы все разводимся, у нас 4 детей, разводимся. Почему? Я устал от этого, от такого секса, это просто издевательство какое-то, я не могу. И однажды, я говорю, все, я секса больше не хочу. Муж говорит, так ты же плакала. Ты же столько раз плакала. Представляете, в его голове оказывается, эта скрытность привела к скрытности такой идеи. Она говорит, так я потому что мне больно было. Ничего себе дожили, представляете. Такое издевательство над собой. А он, она так, и она в ужасе. Оказывается, муж думал, что она от счастья или там экстазии, или я не знаю чего. Представляете. Да какие же люди, как же над друг другом издеваться надо? Какая же доверительность? Это же как же над собой издеваться, надо так молчать? Почему нельзя было 18 лет назад сказать это? Поэтому на второй вопрос отвечу, а первая часть, она относится к следующему семинару, к сожалению, да, то есть ну, как бы не очень в тему. В тему только вот в связи с этим последним моментом. Поэтому, простите, я его оставлю просто как вот в запасе. Или отвечу на одной из передач, или, может быть, на сайте отвечу, если вас интересует, я объявлю тогда, где ответ на этот вопрос. Не очень адекватно. Может ли наставницей быть жена? Мужчины, в смысле, сексуальных отношений? Состоящая в браке уже много лет, счастлива, но без детей. То есть, понимаю, женщина, которая замужем, счастлива, но без детей. Может быть, а почему? Есть такие супружеские пары, которые детей-то не заводят только потому, чтобы продолжать людям знания давать, в том числе, как построить правильно семью. Такие миссионерские семьи бывают. Поэтому, может быть, в вопросах воспитания детей немножко этой женщине будет сложнее дать реализованное знание. Это будет просто информация, да? Но в плане брака и служения супругу, и как вдохновить его на то, чтобы он давал правильную защиту, покровительство, внимание, заботу, в этом она очень хороший наставник может быть. Очень может быть хороший наставник. Вот, все, по-моему, да. Все. Спасибо вам за вопросы, спасибо за внимание. Не буду больше задерживать вас. Всего хорошего. До следующих встреч.